7 минут. Это «Эхо Москвы», программа «Один». Алексей Нарышкин здесь. И моя гостья, почему-то никогда тебя так не представляла, Елизавета Смирнова. Привет.
Привет.
Привет-привет всем. Подключайтесь. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для ваших смс. 363-3659, код 495. Это телефон прямого эфира. Мы с вами будем сегодня обсуждать в первом часе нашего эфира, интерактивного, разумеется, передачи 2000-х. Наши российские, отечественные телепередачи. Может быть, это, кстати, были какие-то зарубежные франшизы.
Да, вполне вероятно. Да,
даже многие из передач, они к нам перекочевали из западного зомбоящика. Давайте вспоминать, давайте будем продолжать разговор, который мы начали с вами в прошлый раз. Мы говорили о 90-х, вспоминали всякие детские передачи, ностальгировали, плакали, обнимались,
сегодня расставались. Сегодня у вас снова есть такая
сегодня
возможность.
Сегодня 2000-е. Сегодня телевидение, которое Елизавета Смирнова уже застала практически. Уже ты была взрослой девочкой, и ты могла смотреть что-то осознанно, осмысленно, могла переключать пульт.
Да,
переключать передачи.
Ночь малышей куда-нибудь на другую сторону.
Знаешь, это у нас с тобой огромная разница. Может, она не огромная разница, но в технологическом смысле. Вот когда я был маленьким, у нас был телевизор, который надо было кнопками нажимать.
Я знаю.
А у тебя ты родилась? Да ну ладно. Нет, ты родилась в музее техники, что ли?
Ну, не знаю. Ну, такой он даже до сих пор стоит.
Ну, господи, что, и он работает?
Работает. Кстати, сегодня я проверяла.
Самое интересное, я не знаю, жива ли эта фирма до сих пор, вот что меня поражает.
Так.
Никогда не обращал внимания, что качество техники, оно как будто бы с годами падает. Вот я помню, первый наш телевизор не советский, это не Василий Антипов тут показывает и выкручивает, как будто соски кому-то, нет, он показывает, как на прежних телевизорах, на старых можно было каналы переключать, да, такой, нет, у нас первый телевизор дома появился, фирма GVC. Кто помнит GVC? Ты не помнишь GVC? Вот Василий улыбается, как чеширский кот. Хорошо, продолжаем с ним разговор. GVC маленький, он такой, он как куб вообще маленький. Но это GVC, это не какой-то, извините, рубин. Так вот, этот GVC до сих пор работает. Он ничего не потерял в цветопередаче. Он стоит у бабушки на даче. Прошло, сейчас извините, сколько прошло, 25 лет прошло.
Класс.
Ну, то есть он вот
это технология
там,
века.
Пиксели, или как это называется, там это они крупные, это все видно. Работает и пульт, работает сама вот эта трубка, никаких нигде засветов нет. Прекрасный телевизор. Он, правда, выглядит стрёмно.
Ну да, немножко,
наверное. Раньше-то были телевизоры вот такие вот, как вот изогнутый экран, это сейчас все плоские. Когда говорят плоский экран, как бы, точнее, а какой еще может быть экран? Может быть экран, экран выпал. Но вот мне кажется, сейчас, вот чем мы дальше шагаем в технологическом смысле, тем вещи становятся менее долговечными. Может быть, потому что у них много функционалов.
Вероятно. Не то, что Nokia, которую ты бросаешь в стенку.
Да, да, вот совершенно верно.
Все чудесно.
Я, кстати, помню, тебе рассказывал, у меня первый телефон, и даже второй телефон был Nokia, и я его никогда не ронял. Никогда не ронял, пока однажды не напился и сам его лишь швырнул об стену.
И что с ним случилось?
И с тех пор я роняю телефоны. А один раз я даже выронил телефон и разбил его, прям было очень
Nokia
досадно.
А Nokia-то все хорошо осталось, когда ты швырнул его в стену?
Ну, друг мой, ну как это возможно? Конечно же, нет.
Ну
конечно
как?
Же, нет. Если
они
человек
же
в угаре.
Такие абсолютно непробиваемые, считаются.
Не-не-не. Это был не 3310, не вот этот классический. Это уже был такой с маленьким цветастеньким экраном.
А, ну ладно.
Это мой, да. Это то ли первый, то ли второй мой был телефон, и он мне так нравился. Были игры какие-то. Вот сколько это было?
Снейк?
Нет, не Снейк. Ну, может быть, Снейк цветная была. Там были игры какие-то, мячики, не мячики, они прыгали как-то, в общем. И он никогда не падал. Никогда не падал.
Так зачем ты швырнул его в стенку?
Ну, видимо, вот мне хотелось. Понимаешь, вот так вот можно в семье жить, и все спокойно вроде бы, но ты потом вот идешь налево.
И делаешь жест.
Или направо идешь. Короче, мы говорим о телевидении. 2000-х, в нашем российском, вспоминать передачи, какие вы смотрели, каких передач вам сейчас не хватает, чтобы вы вернули, чтобы вы вернули.
Или чтобы не стали возвращать никогда бы больше.
Да, да, да. Может быть, вы вспоминаете, как передачи сейчас прямо креститесь, пока мы сидим здесь с Елизаветой. Пожалуйста, трансляция у нас на канале «Эхо общества» в YouTube, там работает чат, присоединяйтесь, пишите, критикуйте, хвалите то, что было с 2000 по 2010 годы у нас, у вас в телевизорах. То, что вы видели на телеэкранах, рассказывайте. У нас интерактив. Интерактив. Скажи интерактив.
Интерактив.
Интерактив. А что касается музыки, мы сегодня будем слушать не одного исполнителя. Я немножко отойду от своей традиции. Но зато... Зато все композиции будут объединены общим замыслом. Угу. Потому что это все песни к фильмам Бонда.
Так.
А их очень много. Много песен, они все, на самом деле, все хорошие, за исключением некоторых. Мы послушаем, разумеется, самые хорошие, которые нравятся мне. Кто еще может быть здесь мерилом чего-то хорошего? Правильно, молодец, Елизавета. Поэтому давайте мы с вами начнем с очень, просто пока я открываю здесь в браузере ссылку, я так пытаюсь потянуть время, очень старый трек. Группы «Ага». Mm-hmm. А ты не знаешь такое?
Нет.
Это норвежцы, фильм... А какой же фильм?
Про Бонда?
«Искры из глаз» это называется. Mm-hmm. Подождите, это так фильм называется? А, да, «Искры из глаз». Да, все правильно, «Искры из глаз», журнал «Эль». Как ни странно, помогает нам сегодня с этой подборкой. Ну, просто я честно скажу...
Часто ли ты читаешь ты издание?
Нет, подожди. Я не «Эль» читаю, не «Эль» идея мне подсказал. Просто я в Яндекс... Да честно, я клянусь,
что такое. Верим.
Я в Гугле или в Яндексе написал «Джеймс...»
Да.
Ты не веришь.
Да нет, я все верю.
«Джеймс Бонд в песне». Песни, да. И вот мне первая статья «Эль».
Да,
и у них маленькие такие досежки. Вот, пожалуйста, первая версия песни «Living Daylights» была написана композитором Джоном Барри, который, между прочим, создал музыку к 11 фильмам о Джеймс Бонде, после того, как ее переписали участники норвежского трио. Ага, норвежское трио. Все, еще не выжил из ума. Ага. Вот, мы уже получается, молодец. В ней почти ничего не осталось от оригинала. К великому неудовольствию Барри, но к большой радости поклонников New Wave и синтепопа, фильмы мы слышим именно переосмысленную версию. Давайте мы сейчас как раз тоже послушаем переосмысленную версию. Не забывайте, что мы ждем ваших смс-ок, ваших звонков, ваших сообщений в чате, на канале «Эхо общества» в YouTube. Ага, в эфире «Эхо Москвы».
Comes the morning and the head.
00:20, это «Эхо Москвы», программа «Один». Алексей Нарышкин, Елизавета Смирнова, Василий Антипов. Мы здесь такой дружной компанией пришли поговорить о том, что было у нас. Тут вот поправляет меня Владимир Паня. Он просто он указывает мне, как будто на то, что я попутал, как это говорят, попутал берега. Это называется нулевые годы. Не 2000-е, это нулевые годы.
Нулевые,
это,
да.
Спасибо большое. Это очень сущностное замечание, Владимир. Действительно, вы правы. Если бы я что-нибудь сегодня разыгрывал, я бы вам отдал бы один приз. И еще бы я бы с утра кто у нас... Бунтман Сергей Александрович, да, в детской площадке. Я бы призы, которые Сергей Александрович приготовил для детишек, я бы отобрал и вам бы вручил, потому что вот настолько важное все-таки замечание. Так, Лиза давно не пела. Да, она не в голосе. А, так, гости путают. Гости путают. Олимпийские, юноармейские игры, это же... А, это не ты, гости, хорошо. Так, Галилео напоминает нам.
Да! Классно, Бенч.
Шквал эмоций просто, бог ты мой.
Я очень хорошо помню, что там был Пушной, мне кажется.
И это все, в принципе. Что ты запомнил? Ну, Пушной сейчас есть. Знаешь, чем Пушной занимается? У Пушного есть, по-моему, YouTube-канал. И Пушной играет там на гитарах. Он долгое время какие-то делал каверы. Ну, вспомним, да? А может, кто-то и не забывал, что Пушной же был с... Господи, с Лазаревой и... Хотел сказать, Катцем. С Шатцем. Нет, да. Катц, это другое, подождите. С Шатцем они были на СТС, и называлась программа...
Та-дам! Не Галилео, надо.
Нет, не Галилео, да, абсолютно верно, справедливо. Как, слушай, как называлась передача-то?
Сейчас скажу.
Слава богу, ты пришел, она называлась. Да, это же то, что сейчас реанимировано Светлаковым, я не знаю, может, эта передача загнулась, Светлаковым и Незлобиным на СТС. И тут же, кстати, недавно говорили, по-моему, о том, что Шац возвращается на телевидение, при том, что он был после... всяких вот этих болотных историй.
Да,
от телевидения отлучен. И Лазарева была отлучена, и они рассказывали не раз, и это, на самом деле, было даже понятно, что, конечно, для таких людей, это то же самое, как для Парфенова, когда тебя с телевизора убирают, а ты, по своей сути, человек телевизионный, это, конечно, это... Ну, это
большая
шок.
Потеря.
Да, да. Это большая потеря и для зрителей, это большая потеря и для себя самого. То есть, как люди в таком состоянии не спиваются, не убиваются, это, конечно, большой
Татьяна
вопрос.
Лазарева, кстати, тоже сейчас свое YouTube-шоу. Сейчас вспомню, как оно называется. Да, недавно оно запустилось. Про тяжелое бремя родителей и про детей.
Как
да.
Интересно. Сейчас кто скажу. Смотрел шоу Лазаревой?
Ну, оно такое, не шоу, просто шоу, передача. Шоу. Она там звала Долецкую.
А, ну это шоу, мне кажется, это один выпуск просто был.
Нет, там...
Это прямо шоу, да, ты настаиваешь?
Вот, Лазарев, он так называется.
Оригинальный. Я где-то читал советы тем, кто собирается покорять YouTube, ни в коем случае, вот прям первая базовая рекомендация, никогда не называйте на свой канал вот в духе там Лазарева ТВ, Лазарева
шоу.
Ну, не знаю. Но мне кажется, это такой дурновкус.
Ну,
дурновкусие.
То есть, да, знаешь, возможно.
Вот, опять же, Парфенов, которого мы вспоминали, кстати, на этой неделе, Парфенов был же изъят из широкого доступа его ролика последний, как раз на Медне, который мы вспоминали. А Парфенов, вот он же не назвал Парфенов ТВ, Парфенон.
Ну,
понимаю, это креатив, да. Я вот, кстати, когда материал небольшой для новостей на Эхе готовил, я узнал, оказывается, что у Парфенова ну, судя по всему, огромный став, большое количество сотрудников, которые на него работают, ну, да. С этой историей, потому что есть отдельный продюсер программы на Медне, который выходит в Ютьюбе. Отдельный продюсер.
Ну, правильно.
Ну, то есть, мы
ну,
с тобой, по-моему,
программа.
В прошлый раз догадывались, что это не на коленке делается, и там какие-то все-таки вливания денежные, они серьезные, и спонсоры помогают. Ну, так вот, чтобы вот так. Ну, окей, хорошо, имеет право.
Целый штат.
Да,
съемочная площадка, все да, серьезно.
Да, мне же написали, что я просто завидую Парфенову, и, слушайте, за неделю ничего не поменялось. А когда я узнал, что и у Дудя, и у Парфенова по последнему ролику заблокировали, я просто вот тут обломитесь. Нет, конечно.
Добрый вечер, Нарышкин.
Передача называлась «Хорошие шутки».
Да, и такая это? Тоже это была такое? Хорошие шутки.
Подождите, помню, все же. Собрались люди с провалами в память. Хорошие шутки. А кто
вот
это?
Вот Татьяна Лазарева.
Хорошие шутки. Подождите, а слава богу, ты пришел. Это что? Хорошие шутки. А где Пушной это был?
Пушной в хороших шутках, в Галилео.
Ага.
И, вероятно, там, куда все пришли.
Люди. Ага, ага. Слава богу, ты пришел. А, слава богу, ты пришел. Я все перепутал. Старый маразматик. Слава богу, ты пришел. Это то, что было на Первом канале. Помнишь, это где... у них формат сохранился. Слава богу, ты пришел. Это где артисты пародировали...
всех остальных.
Вот артисты из, из этой передачи, они пародировали каких-то звезд. Они под них наряжались, по-моему.
Нет, да, это такая передача тоже была.
Да, кто нас рассудит, пожалуйста. Слава богу, ты пришел. Это про что?
Она по-другому называется. Это про пародии была.
Российское юмористическое шоу, основанное на импровизации. Так, а, вот был Шац. Ведущим изначальной версии был Шац. Так, Цикало, Галыгин, Андрей Урган. Так. Ну, в общем, я ничего не знаю. Давайте просто тему сменим. Да. Давайте просто. Да, Рата. Тонкий лед. Спрашивает Невзоров ТВ и Латынина ТВ. Дурной вкус. Я не комментирую эти вещи. Пушной был с Лазарем и Шацем в раз в неделю, потом ОСП-студия, Сергей КВПДП. Пушной в ОСП-студии был. В ОСП-студии это вообще, по-моему, в 90-х все закончилось. Где они там были с этим, с Бочкаревым, с Белоголовцевым. ОСП-студия. Что-то вы как-то совсем куда-то влезли. Так, да. Давайте звонки, пожалуйста. Все в этой студии надевают наушники на свои головы, утонченные.
Благодарю.
Будем общаться. Раз, микрофон, раз. Какой тембр потрясающий. Добрый вечер, доброй ночи. Говорите, пожалуйста, с нами, выключайте приемник, чтобы нас ничего не отвлекало. Здравствуйте.
Добрый вечер, доброй ночи.
Мы рады вас слышать.
Меня зовут Татьяна.
Татьяна.
Тут слушаю ваши эфиры о каналах 2000-х годов.
Да.
Вспомнила СВ-шоу с Андреем Данилко. Развлекательное такое шоу.
А
было
это
очень
2000-е? 2000-е?
Вообще, да.
Слушайте.
Да, были начала 2000-х, да, я смотрела. Потом они перешли с какого-то на другой канал. Вот точно не помню, то ли ТВ-6 был.
Да, сначала РТР, потом ТВ-6,
да,
потом СТС.
Потом, да, какие-то там, потом с повторами показывали на еще каком-то федеральном еще был, по-моему, канале. Или спортивном, точно не помню. И еще вспомнила такую, ну, не знаю, ОСП-студия был.
Да, сейчас, да, да.
Ну, это 90-е были.
Ну, 90-е, да.
А сейчас вот это Comedy Club, это, наверное, середина 2000-х уже пошло.
Да,
вот это я
да,
вспомнил.
Да.
Ну, они тоже КВНщики все эти бывшие.
Конечно.
И вот они, вот это такое развлекательное шоу.
И как вам?
А, ну, как?
Смотрите?
Алло.
Да, мы здесь.
Да, мне раньше нравилось эти стендапы, вот их не в начале.
Да.
Вот, Comedy Club. В данный момент мне сейчас почему-то не нравится, все очень приторно, и, во-первых, все это денежно. Когда они только появились...
В смысле денежно?
Это было реально развлекательно, весело как-то. Ну, не знаю, как-то было, мне нравилось. Сейчас неприятно.
А я вам скажу...
Много знаменитых лиц.
Мне кажется, я просто заматерели.
Да, заматерели. Ну, это как-то очень неприятно. Когда начинают люди, вот все проекты на телевидении, они интересны вначале, потому что они вкладывают туда душу.
Искренне.
А потом, чем больше это проходит, это больше уже связано с деньгами. Вот как-то, ну, не знаю, как-то ни души уже нету в этих программах.
Понятно.
А по поводу музыки хотела рассказать. Это в 2000-х появились. Это группа, по-моему, «Рефлекс» появилась, группа «Демо» появилась, группа, по-моему, «Блестящие» были. Ну, в общем, куча вот этих всяких веселых, развлекательных артистов. Ну, я много могу сказать, потому что все-таки в 2000-х я смотрела много телевидения, это еще, раньше интернета-то не было. Вот, много сериалов каких-то появилось.
Слушайте,
вот,
а последний герой какой-нибудь?
А, конечно, я смотрела, но отрывками. А, «Фабрика звезд», а по музыкальному в основном.
«Фабрика звезд», да.
Да,
я помню, вот после каждой, по-моему, «Фабрики звезд» даже диск выпускали.
Да, потом еще я вспомнила «Зеркало», какое-то новое шоу было, какое-то вот какая-то «За стеклом», вот.
«За стеклом», тоже легендарное,
«За стеклом». А последний герой, да, я смотрела, вот я не помню, какой сезон, их там столько что-то выпусков, но не первый точно.
Я помню «Последний герой», рекламировали эту передачу на соках. На G7 какие-то размещали, по-моему, портреты участников. Точно помню. И, кстати, где-то недавно... Вы смотрите Собчак? Вот блог, который она делает сейчас.
Честно говоря, не всегда, но бывает. Попадаю.
Вот она когда общалась недавно с Андреем Курпатовым, тем самым доктором
надо
Курпатовым.
Надо посмотреть, да.
Да, посмотрите, забавный выпуск. Хотя, хотя, может быть, не самый неудачный. Вот последний, где она общается с вот этим Амираном. Да, мы с тобой тоже вспоминали.
Нет, последний уже с Баженой Рынской.
А, с Баженой Рынской. Предпоследний, где она общается с Амираном Сардаровым, который автор блога. Дневник влога, да, канал на YouTube, Дневник Хача. Вот она с доктором Курпатовым вспоминает, как она приходила на Первый канал, и она, я просто абсолютно это не помню, хотя смотрел этот проект, она вела «Последний герой». Она была, конечно, совсем такая молодая, наивная, у нее были какие-то такие косички, но это не дреды, это вот просто как-то волосы косички, были, да. Косички, да.
Знаете, как я помню, только Собчак в «Доме 2» в этом... проекте не очень хорошем.
Ну, «Дом-2», кстати, тоже...
Да, в 2000-х годах, кстати, тоже, по-моему, появился. Да, вспомнил. Вот видите, как...
Какие богатые 2000-е.
В 2000-х очень много проектов, программ было.
Слушайте, а «Дом-2»-то, «Дом-2»-то живет до сих пор.
Да, ужасно.
Как вы думаете, нас переживет?
Вполне вероятно.
Нас переживет «Дом-2»?
Ой, я не знаю. Честно говоря, уже чувствую, да, переживет.
А вы никогда не хотели на «Дом-2» попасть?
А, знаете, я скажу такую историю. Было дело, на кастинг ходила.
Серьезно?
Да. Ой, я вообще на многие передачи на телевидении, на кастинге ходила, много где снималась. В общем, я тебе не очень люблю рассказывать, пиарить тебя. А вот, ходила, да, но сама отказалась от этого проекта, не захотела.
Вы сейчас рады, что отказались?
Да, я тоже думаю, что хорошо, но не хочу.
Ну, представляете, вы бы туда пришли, и два кирпича были бы в вот этот, в это здание, которое, наверное, было уже за все это время перестроено много-много раз, они были бы именно ваши.
Там, не знаю, знаете, мне лучше кирпичи, знаешь, свои собственные дачи построить. Это было бы более приятно, чем где-то стройка на телевидении. Если бы этих всех людей ко мне бы на дачу, как гастарбайтер, они бы нужны из других городов.
Ну, вы напишите какое-нибудь объявление, что вы проводите кастинг. Кастинг «Дом-3». Не все, к вам будут приезжать люди наивные, будут строить вам... Да, ну как вот генералы солдатов собирают срочников. Да, пожалуйста, ради бога. Обращайтесь. Спасибо огромное, хорошего вам...
Всего доброго.
Я не знаю, хотел сказать хорошего дня, хорошей вам ночи. Вернуть самое лучшее реалити-шоу всех времен и народов. «Каникулы в Мексике». Вот «Страсти, мордасти», «Улет». Оля, «Каникулы в Мексике» — это, по-моему, что тут на Муз-ТВ, на
МТВ. Да, на 60-е. Ты уже
помнишь этот момент. Да, но я название помню, но, видимо, не смотрел уже.
Кстати, «Последнего героя» сейчас снова будут показывать.
Обратите внимание, я нажимаю на ноуте стрелочку вниз и смотрю, почему у меня не летает сообщение. Я уже начал закипать просто буквально. Не так клавиатуру просто. Хорошо. На Марьяна Максимовская на ТВ-6. Ну да. Да. Так, «Зря не верите», гуглите ОСП-студии Пушной и узрите. Ну, хорошо, я вам поверю на слово. Ваши доказательства и ссылки на Google, они весьма убедительны. Алексей, не нулевые, а 2000-е годы. Марина К. Марина и Владимир в бане. Давайте вот вы где-нибудь там договоритесь на нейтральной площадке, разберетесь, и потом, когда у вас будет уже какое-то консолидированное решение, вы придете
и можно говорить и так, и так.
Все, Лиза разрешила, поэтому мы говорим и так, и так. Как кому
не закидывайте меня камнями.
Намедни, куклы, 12-й этаж. А что такое 12-й этаж? 12-й. Ну, намедни мы вспоминали с вами в прошлый раз. Куклы в 2000-е, извините, они приказали долго жить. Они были закрыты.
12-й этаж вообще закончился в 89-м году. Это популярное ток-шоу.
Мы говорим про нулевые. Доброе утро. Так, Пушной, да, ну, Пушной. Все поняли с Пушным. Угадай мелодию, Дмитрий Мезенц вспоминает. Но это же тоже, мне кажется, это 90-е. Это 90-е, потом, наверное, в 2000-е «Угадай мелодию» пропала, и вот какие-то вот недавно ее возрождали, по-моему. Я не знаю, она прижилась или нет. Вот, Владимир Воронеж пишет, что, как интересно, не поверите, такая же ситуация с телевизором фирмы GVC. Куплен был с 87 по 89, из Москвы везли на дальний, опечатку, может, и 9, на Дальний Восток. Работает до сих пор, никаких проблем. Чудесно. Не знаю, японское качество, наверное. Может, тогда действительно делали не все в Китае, хотя компании, может быть, американские, японские, а делали действительно вот, какие-то люди более-более умелые.
Большая стирка Андрея
Малахова. Большая стирка. Малахов. А сколько он поменял этих проектов? Большая стирка, 5 вечеров. Что сейчас у него? Пусть говорят. Ну, это не сейчас уже, да?
Уже было.
Это где Дим Борисов, сейчас пусть говорят. Угу. Сейчас он с этим, прямой эфир с Андреем Малаховым. А главное, мне всегда с Малаховым нравилось то, что ребрендинг происходит, а суть ни разу не меняется. Ни разу не меняется. Те же самые интонации.
Это такой просто феномен.
Гости те же самые.
Отдельный. Передача «Окна».
«Окна». А окна не 90-е? Окна — это где Нагиев, да?
Да, Нагиев.
А мы с тобой нашли, список.
Пан Минчиков и даже Владимир Жириновский, пишет Сергей.
В смысле? Это где?
Это в «Окнах».
В «Окнах»?
Да.
Степан Меньшиков и Алена... Кто там? Алена Бородина.
Ксения Бородина.
Ксения Бородина. Это же вот из «Дома-2» персонажи. Да. Мне кажется, они появились уже позже, чем «Окна». Сначала «Окна» просуществовали. Ну, не смотри.
Нет,
Не надо. Давайте по телефону пообщаемся еще. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Алло, доброй ночи, Елизавета. Доброй ночи, Алексей.
Доброй ночи.
Петербург.
Здравствуйте.
Спасибо за интересную тему. Кстати, вот в июне АХА дает концерт в Петербурге. Уже купил билеты. Жду неповторимую «Take on Me» и «Summer Moved On». Наверняка помните такие передачи, как «Галилео» с Александром Пушным и «Последний герой». Уже вспоминали самые умные, хорошие шутки, слабое звено. Иногда натыкаюсь на ностальгические картинки. Но не могу не вспомнить еще одно замечательное шоу.
Ой! А это не я. Слушайте, правда.
Так бывает. Ну ладно.
Не знаю, может, это судьба?
Напишите нам смс.
Может быть, вы хотели сказать, а еще шоу, я вас...
Все возможно.
И просто наши компьютеры сами почувствовали какой-то подвох. И... Ну да. Ну, слушайте, не со зла. Перезванивайте, пожалуйста. Я сразу все вас выведу в эфир, если ваши помыслы, они абсолютно чистые. Музыкальный ринг. Музыкальный ринг — это где две женщины что-то вели, и там какие-то... Нет, это два рояля было. Нет, два рояля — это... Слушайте, как все сложно. Подождите, музыкальный ринг — это где две женщины.
Последняя серия музыкального ринга была в 2000 году.
Вот, все, вы не правы.
Это уже не считается.
Куклы выходили до 2002 года, да, ну про куклы мы говорили в прошлый раз. Вот Сергей пишет, мне в лом покупать новые плазмы. У меня калининградские Ролсоны 29 дюймов, 3 штуки из 90-х работают. Купил у знакомого оптовика, жена сказала, купи! И я купил. Хорошо, вы человек подневольный, да?
Так. Ну, класс, а Форт Боярд, например.
Да, это хорошее.
Фактор страха.
А фактор страха.
Я помню, жутко была передача, в которой все там, в общем, были дикие какие-то испытания, когда люди.
Турчинский вел, да, этот качок, по-моему, динамит, да? Да.
Наверное, да. Ну, где люди ели тараканов,
жесть про преодоление себя. Да, хорошо было. А Форт Боярд, да, потрясающе. Мне всегда больше нравилось, когда сами французы там выступают. Когда русские начали кататься, как-то что-то там потерялось.
Ну, вот можно.
А вот оригинальный старец Фура. Не какой-то поддельный, я не знаю, по-моему, это был Ливанов, на которого цепляли. Да, это Ливанов был, серьезно? Я не знаю, откуда это взял, не читал, но как-то вот как будто вот вспоминаю по голосу.
Отпечаталось.
А тот вот такой старенький, вот прям ты верил, что он старый. И то ли это такой грим, то ли на самом деле человек уже со слабым здоровьем. Я, кстати, помню, я всегда, когда смотрел и думал, вот бы мне... То есть мне, наверное, в классе... Да, я в классе в третьем или в пятом был, смотрел эти передачи. Вот бы мне... Я просто любил тогда, очень любил плавать. Угу. Именно в тот период. И я всегда
сейчас
думал...
Уже не любишь?
Люблю, но меньше. Просто меньше возможности плавать. И я тогда думал, ты же помнишь, как это выглядит, вот башня, например, ты не отгадываешь какую-то там подсказку, и этот мерзкий старик, он выбрасывает эту подсказку в море, и потом надо куда-то бежать, и там музыка, люди бегут, карлики бегут спереди, у них то ли факелы, то ли ключи, и потом ты должен прыгать и плыть куда-то за этой подсказкой. Я всегда думал, ну подождите, а что вы такие слабые, хилые?
Непонятные были правила. И до сих пор я не очень понимаю, в чем был смысл. Но я зрительно помню, как это все выглядело. Эту башню тоже помню. Но они вот все эти передачи у меня более-менее сливались так воедино.
А какие там правила? Надо сначала ключики собрать, чтобы открыть ворота. Вот, а потом, подсказки зачем, кстати? А зачем подсказки?
Ну, это сложно было. Ключики искать.
В общем, мы бы с тобой там ничего не выиграли, потому что мы просто правила не
поняли. Мы быстро бегали.
Да. Так, Жириновский участвовал в передаче «Окна». Лиза, найди выпуск. Ну что, Лизе больше делать
мы
нечего.
Мы вам верим.
Так, «Последний герой» только первый сезон с Бодровым-младшим и продюсером Сергеем Супоневым, «Слабое звено» с Марией Киселевой. Да.
«Последний герой» сейчас выходит на ТВ3.
Не да, кстати.
Актеры против, кажется, экстрасенсов.
Ой, ой. А в конце, так, тоже он в конце 80-х электронику GVC делали в Японии, а в Китае тогда строили социализм, поэтому качество было хорошее. Так, а что-то. Вот, тоже вот мы с тобой читали этот перечень передач, самых таких известных, которые выходили тогда. А, невероятно, но факт.
Необъяснимо, но факт.
С Дружко. Да. Сергей Дружко, который воскрес, который переродился 1.5 или 2 года назад, наделал кучу
кстати, вот новых каких-то мемасов. Кстати, я не знаю, что сейчас его этим блогом происходит совершенно.
А он же, по-моему, удалил все. Он вот все свои вот эти выпуски удалил, где он пытался в такой шутливой манере переосмыслить интернет. Потом снял какую-то передачу, которая вот как раз вот по тем же принципам, что и «Необъяснимо, но факт» снималась. А потом как-то это все заглохло.
У меня до сих пор есть стикеры с Дружков в Телеграме, где он говорит хайпанем немножечко.
Да, нет, но идея интересная была.
Просто раз на века.
Передачи термосология? Не знаю, что это такое. А Доренко с ОРТ после катастрофы, да, после Курска, по-моему, уволили. Это правда, Ксения из Петербурга пишет. Окна мне нравились, иногда даже интеллигент, хочется побыть быдлом. А там оттянешься по полной программе. Циничная рожа Нагиева, маты и побои. Чудно. Так, давайте в чат посмотрим.
Еще была школа злословия.
Ну да. Кстати. Так, сейчас. Давайте посмотрим. Давайте звонки попробуем, потом мы ваши сообщения в чате почитаем. Добрый вечер, доброй ночи.
Как вас зовут? Передать вот такая пирамида.
Какая пирамида?
Иван Ургант вел.
Да.
Передача.
Передача пирамида?
Да, Иван Ургант на втором канале.
Да, ага, спасибо, жду. Правда, что ли?
Да, действительно, телевизион. А, нет, а? Не действительно.
Что? Не действительно?
Было такое шоу.
Было, но не Иван Ургант.
В 70-х.
Вы нас что, обманывать вздумали?
Ну, вероятно, была какая-то русская версия.
Добрый вечер, доброй ночи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Вот хотел бы вспомнить, еще были такие передачи. «Гордок», она, по-моему, охватила и
90-е. А кто это? Представьтесь.
А, пардон, меня зовут Игорь.
Здравствуйте.
«Городок» с 90-х.
Ну, и в 2000-х годах он продолжал тоже.
Ну
выходить.
Да.
Вот. А еще, я не знаю, это как бы можно отнести к передачам. Вот если помните, когда появились в эфире каналы, вот такие как Discovery, Animal Planet, они появились где-то вот на рубеже 90-х и начало 2000-х годов. Ну, сейчас у них, я не знаю, конечно, на любителя, но такие более, что ли, как там машины какие-то ремонтируют. Там,
тачка вот, на прокачку?
Да, вот такого плана. А вот именно когда только появились эти каналы, это было, я помню, вот президентом начала 2000-х годов. Я просто люблю документалистику. И очень много...
Слушай, когда я был президентом, студентом, да.
Да-да-да. Когда, да, вот у них были именно очень интересные документальные циклы про астрономию. Был большой цикл про Вьетнамскую войну. Там тоже такие...
Да-да-да-да.
Уникальные. Показывали схемы вот этих сражений, там стрелочками все выделено. И, вот. Ну и еще, если позволите, что я хотел сказать, вот вы в начале эфира обсуждали там технику.
Да.
Вот. Мое, например, мнение, что сейчас все испортилось. И одежда, и техника.
Поэтому вы свой последний телевизор просто выкинули, да?
Нет.
А с нами говорите по проводному телефону. Окей. Так надежнее.
Мне почему-то кажется, что сейчас вот как-то производители и автомобили, и техники, они не заинтересованы.
Халтурят. Нет, почему они не заинтересованы? Я понимаю, к чему вы клоните. Спасибо большое. Они заинтересованы в том, чтобы ломалось все чаще.
Да. И новый.
Да. Вот мы, например, когда телефон покупаю, айфон, мне кажется, что там специально ставят какую-то слабую батарейку, которая там, в течение полутора-двух лет придет в абсолютно негодное состояние. Ты будешь вынужден купить новый телефон. Вынужден.
Кошмар.
Твари.
Все-таки кошмар.
Корпорации твари. Так.
Запретная зона с Пореченковым, русская рулетка с печью.
Русская рулетка с печью. Что за русская рулетка, я не помню. Один выпуск прошел, да? Все, ведущий застрелился. Так. Звездный час, Зов джунглей, Дэнди, новая реальность.
Большие гонки. С Нагиевым. Популярная
Такая. То ли по первому, то ли второму. Да.
По первому каналу, где они еще надевали, мне кажется, какие-то огромные наряды такие.
Да. Куда-то там надо карабкаться, ползти. Что-то. Мне всегда, знаешь, меня что удивляло? Сейчас просто это немыслимо. Меня удивляло, что там эти же соревнования проходили не у нас. Мы, по-моему, покупали вот этот проект, передачи. И там всегда были интернациональные команды.
Угу.
То есть была команда из России, какие-то там актеры, певцы, деятели, и были условно французы, американцы, китайцы и так далее. Ты можешь сейчас представить?
Да.
Ты можешь сейчас представить, чтобы там вот мы где-то столкнулись на каких-то мирных соревнованиях, мы просто окей, олимпиады, да, но олимпиады это такая, знаешь,
столкнулись.
Ну понимаешь, олимпиады и какие-то именно вот сугубо спортивные соревнования. Спорт высоких достижений, это как такая обязаловка, это просто нельзя пропустить,
да,
неважно, там
это
политика, не политика.
Была.
А вот большие гонки, это же такой про позитив, да, мы вот в веселых костюмах, мы бежим, мы столкнулись с пузиками, с американцами, хе-хей.
Кошмар,
да.
Хорошие были времена.
И стиральные машины тоже испортились, кстати, помянем стиральные машины. У всех, у кого не сломались. Так. Такси тут вспоминают. Мы говорили уже про такси сегодня?
Нет еще.
Такси,
веселая
где?
Передача с ТНТ, по-моему.
Вот ты сказала сегодня перед эфиром такси, я тебе сказала, это где лысый чувак ездил на машине, а ты даже лысого чувака не вспомнила.
Ну, я помню сам формат, и что там все время, что ну, там сидели люди на заднем сиденье, если кто-то не помнит, и им задавали какие-то вопросы, и такси могло остановиться, если вы на вопрос не отвечали. А еще вам доплачивали, по-моему.
Да?
Да, кажется. Типа, они садились, эти люди, им говорили, что платить не нужно, мы вам сами заплатим, ну, вероятно, за количество вопросов, на которые вы ответите.
Мы вам сами заплатим, останьте, пожалуйста, можно не задавать вопросы, никакие, просто поехали.
Да.
Просто давайте ехать вперед, не надо разговаривать. Вспомните по ТНТ, вспомните по НТВ, ток-шоу «Перехват», Влад Владислав пишет, там если удрать от ГАИ, то можно выиграть машину, не помню такого, хоть убейте.
Да, я тоже помню.
Так, империалисты, капиталисты. Давайте еще треки с Бондианом, Макдак. Ну, сейчас подождите. Сейчас Елизавета сидит, какие Бондианы. Сейчас я буду ее знаками показывать, что уже можно закругляться. Пряников? Как его? Павел Пряников. Это который сейчас Тайд рекламирует. Где-то что-то он вел. Ну, человек, который Тайд рекламирует.
Ну, я не
помню. Он на русском радио был. Муз-ТВ, что-то он вел какие-то, ну вот что-то, окна, не окна, такой какой-то, говорильню. кто помнит по СТС передачи «Шоу Кресло» с Бондарчуком или программу «Детали» с Канделаки? Да.
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 Да. А что, подождите, а по НТВ была тоже передача с Канделаки, там еще был Андрей Колесников.
А программа «Тихий Чеховый»? Не помню.
Сам Фисю Чеховый.
А, все, именно.
Просто боишься это слово произнести.
Нет, я просто забыл, это какая-то другая формулировка.
Плотские утехи. Близость. Хорошая передача, кстати. Хорошая.
Я не помню, а в чем
заключается? Там сейчас я тебе скажу. Кто? Там слушайте, позвоните, пожалуйста.
Аналитика, нет,
ну, конечно, аналитика. Там социологические исследования серьезные. Ну, разумеется, конечно.
А помнишь, что была передача, когда... В общем, нанимали какую-то девушку или парня, которые будут как подставные свидания устраивать, чтобы проверять...
Свидание как-то... Что это? Свидание... Какое-то свидание... Не свидание вслепую. Помогите, помогите, помогите. Сейчас... Вела вот это вот Лера Кудрявцева.
Да.
Точно. А в какую-то ко... Значит, какой-то был...
я думаю.
Да, 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 Муз ТВ или МТВ. Обращалась какая-то обиженная девушка или какой-то парень. Парень, неуверенный в себе, говорил: а вы знаете, мне кажется, мой Коля...
Он изменяет.
Это не парень говорил, это девушка, скорее всего. Вы знаете, мне кажется, мой Коля изменяет. И Лера Кудрявцева говорила: ну давайте тогда мы сейчас устроим слежку, мы подведем к нему какого-то вот такого нашего актера или нашу актрису, да. И вот он начнет флиртовать, или она начнет флиртовать с монитора. А они сидели в какой-то другой комнате, и они смотрели, как это все выглядит. И девушка или парень, который вот неуверенный в себе, mm-hmm. они должны были звонить и постоянно говорить: ну, любимый, любимый, я опаздываю, я, наверное, не приду, а эта встреча обязательно где-то в каком-то ресторане или дискотеке или что-то такое. И, как правило, все заканчивалось тем, что вот эти вот подставные актеры, подставные любовники и актеры, в смысле, как они с этим... Они в какие-то там отношения вступали с этими вот неверными мужьями, женами, девушками, парнями, бойфрендами и прочими пассиями.
Секретный миллион?
Нет, 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 нет. А потом самый смах я любил, когда разборки устраивали, когда из вот этой тайной комнаты женщина, девушка, насмотревшаяся на вот это вот факты измены, она выбегала: козел, дурак, я ненавижу тебя. И вот это традиционное...
Забудь мой номер телефона.
Да, да, да. И традиционная формулировка, которую, по-моему, даже в фильмах часто обыгрывают: подожди, подожди, Катя, это не то, о чем ты подумала. Там уже, извините, всякие эти языки влезли в разные места. Это не то, о чем ты подумал. Нет. Мы просто мы танцевали.
Случайно.
Мы танцевали, да, конечно.
Так, вот это нас... назвать эти передачи.
Как же это называлось? Малиновскую. А, Малиновская тоже сразу вспомнили. Малиновская потом, после Леры была. Да, как передача-то называется? Помогите, пожалуйста. А, ведущая Малиновская на Муз ТВ с пухлыми губами. Ну да, такие объемные. Деньги не пахнут, Крэнк Пуллер вспоминает по Муз ТВ с Трахтенбергом. Типа «Фактора страха лай», там люди убивались за 10 тысяч рублей. А сейчас же какие-то вот есть эти издевательства в Ютубе, причем набирают много, когда предлагают за 10 тысяч всякие непотребства совершать. В общем, там выпей, не знаю, чуть ли не мочу. Да правда, я клянусь.
Испытание верности.
Испытание верности, я да. Спасибо большое. Но... Гадость. Видел такие ролики в интернете, когда какой-то человек ходит с огромной кучей денег, подходит к каким-то непонятным прохожим и незнакомым ему говорит: давай вот я тебе дам 10 тысяч, а ты полаешь. Человек ломается сначала: ну как полаешь, как полаешь, как полаешь, вот тебе 10 тысяч, вот возьми да полай. И все, люди лают.
Вот сейчас.
Ну, сейчас прямо я не знаю, но вообще да. А ты за сколько полаешь?
Не знаю, не могу бесплатно. Гав-гав. Все.
У нас, я помню, Роменский тоже как-то в эфире полаял. Володя Роменский, который на «Дожде» сейчас работает. Сейчас уже сколько? Лет 5 там работает. Тоже как-то в эфире один раз полаял.
А еще в 2000-х, получается, начинались все эти передачи, когда пранки только начинали быть популярными.
Да.
Когда скрытая камера. Там, не знаю, люди идут по улице, и что-то происходит. И все смотрят, оказывается, их снимают. мне кажется, по домашнему,
да?
Может, что-то да? такое было.
Не помню, не знаю. Не знаю. Дифирамб к Комиссарову сплошной. Какому Комиссарову? Так, Дон Жерома, Джон Ву, я помню первых ведущих этих программ, Михаила Шнейдерова, Алексея Штуи, это даже не знаю, кто это такие. Испытание верности, соблазны, а как же последний герой, Вульпис Инкульта, да вспомнили же уже? Так, какую хрень смотрел Нарышкин? Ну, я разное смотрел, камон. Если мы сейчас говорим больше всего об этих передачах, это не значит, что Нарышкин не смотрел те же самые познавательные умные передачи. Вы меня немножко недооцениваете.
А еще была программа, где переодевали женщины. Все они приходили.
«70 немедленно».
Да. Проблема с названиями, но...
Ничего. Да, но это не единственная проблема, будем честны. Так, 12 злобных зрителей на MTV, по-моему, Яна Чурикова еще ввела это. Вот Максим Максимов, и я это дебильное шоу со Слежкой смотрел. Вот понимаете, дебильное и не дебильное, а вы же смотрели, и я смотрел.
Да,
и Лиза смотрела. А невозможно было оторваться. Кто здесь спорить будет? По ОРТ «Колесо истории» с Якубовичем. Да. Ну, Якубович какой-то ввел шоу про авиацию. И, слушайте, он даже в эфир «Эхо» приходил, он как-то много раз говорил про авиацию. Я не помню только, как он связан. То ли у него, то ли он летчик профессиональный, то ли что-то еще. То ли у него это хобби, которое перерастает в какие-то профессиональные абсолютно дела. А, все, дорогие друзья, мы должны завершать. Вот как тут просят некоторые из вас, например, в чате на Ютубе. Давайте песни из Бондиана. Вот сейчас вам будет... Будет что? Подождите. Сейчас я должен свериться со своим графиком. А, это будет, знаете, какая песня? Это будет песня из какого-то там из 70-х годов «Бриллианты навсегда», что ли это называется? Там, да, это стоит. Ширли Бейси, валийская певица Ширли Бейси, является абсолютно рекордсменкой Бондиана, исполняла заглавные песни в 3 фильмам. Но вот самый лучший как раз сейчас прозвучит. Елизавета Смирнова с вами прощается.
Пока.
Елизавета, гав-гав.
До свидания, гав-гав.
Спасибо, до следующей субботы. Я к вам вернусь через 10 минут.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Up and then caress it, touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? When love's gone,
воскресеньям после 7 утра. Слушайте фрагмент пятничной программы «Сканер». Ведут программу журналист «Эхо Москвы» Ольга Бычкова и исполнительный директор группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. Самое интересное из программы «Сканер» по воскресеньям после 7 утра.
Что такое клавесин, как на нем играть и где его послушать? Обсудим в программе «Открывашка» в это воскресенье после 10 утра. В нашей студии пианистка и клавесинистка, лауреат международных конкурсов Вера Алмазова, руководитель концертного отдела музея-заповедника Царицына Инесса Ракунова и кандидат искусствоведения, доцент по классу клавесина на кафедре органа и клавесина Московской государственной консерватории Татьяна Зинаидовна. Открывашка в воскресенье после 10 утра. В это воскресенье после 11 утра в программе «Говорим по-русски». Витрина косметического магазина глазами лексикографа. В нашей студии старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, заведующая справочной службой русского языка Оксана Грунченко. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра. Суд над отставным майором Мартыновым, корнетом Глебовым и титулярным советником князем Васильчиковым по обвинению в участии в дуэли с поручиком Лермонтовым, 1841 год. Такова тема программы «Не так» в это воскресенье после 12 часов. Эфир ведут Сергей Бунтман и историк Алексей Кузнецов. «Не так» в воскресенье после полудня.
День в день. Час в час, минута в минуту, эхо Москвы.
На нашем канале в YouTube.
Час и пять минут, это московское время, ночь у нас, как ни странно. А это «Эхо Москвы», программа «Один», я Алексей Нарышкин, Василий Антипов за пультом звукорежиссера. С вами мы теперь будем говорить больше, наконец-то, чаще. Никто не будет здесь верещать, тарахтеть, никто не будет нас отвлекать. Будем говорить о чем-то важном, о чем-то интересном, сущностном. Я хочу, кстати, сегодня, может быть, в виде исключения, возобновить нашу давно уже забытую рубрику. Слушайте, она настолько давно забыта, что я даже забыл, как она называется. Где я вас спрашивал, как вы неделю провели? А, удачник-неудачник, господи. Удачник-неудачник. Вы звоните мне сейчас на номер 363-3659, код 495, и рассказывайте о том, как вы провели неделю. Она у вас сложилась хорошо, прекрасно, или у вас были какие-то катаклизмы, беды, несчастья, вас надо пожалеть, вам надо посочувствовать. Пожалуйста, 363-3659, код 495, ну и на смс тоже можете написать что-то, что вас тревожит по итогам этой недели. Может быть, кстати, вас беспокоят предстоящие выборы на Украине. Они именно сегодня проходят, 31 марта. Посмотрим, что завтра будет. Кстати, дорогие друзья, пользуясь случаем, я вам хочу сказать, что сегодня вечером, воскресенье, у нас... Что у нас будет? Во-первых, несмотря ни на что, вопреки, у нас будет наша программа «Что там у них» на украинском языке, но не с Матвеем Гонопольским, потому что вы понимаете, что Матвей в разгар... Ну, то есть, как бы в финал избирательной кампании, он нужен не только на «Эхе Москвы», он нужен и на телевидении, на канале «Прямой», где он работает на Украине. И поэтому украинский час Матвей завтра пропустит. С нами, с Соломиным, сядет Олег Овчаренко, хорошо вам известный и гораздо более, мне кажется, толковый специалист в украинском языке, чем мы с Лешей. А в 19 часов с нами. Мне Василий Антипов предлагает ознакомиться с сеткой эфирной. Я эту Филькину грамоту знаю. В 19 часов на своем месте Ганопольский, пан Ганопольский. И привычная программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. Будет ли Киселев, не знаю, но хотелось бы, потому что, мне кажется, есть тема, которую он может прокомментировать. Посмотрим, потому что, опять же, слушайте, оба телеведущие, они колоссальным образом в этот день напряжены, востребованы. И Матвей Юрьевич, конечно, огромное спасибо, что он завтра к нам выйдет, если он, конечно, сдержит слово. То вот мы с ним в пятницу говорили, он обещал, что вот все у него получится. В 19 часов Ганопольский с этими Алексеями вечными, а потом с 8 вечера и аж до 11 те же самые Алексеи. И еще один Алексей, который Венедиктов. У нас будет информационный канал про украинские выборы. Почему? Почему сразу с 8? Почему, спросит кто-нибудь из вас, не будет моей любимой программы «Дорожная карта»? Потому что в 8 часов закроются избирательные участки на Украине и будут первые данные экзит-полов. Это вот опросы людей, которые выходят с избирательных участков. Данные сразу будут опубликованы, и уже более-менее мы можем представлять, какой расклад будет, да, на каком месте Тимошенко, кто проходит во второй тур. Ну, скорее всего, будет второй тур. Я думаю, здесь не нужно быть большим таким специалистом в украинской какой-то повестке. Вот, это планы на воскресенье. Пожалуйста, если вы хотите в режиме реального времени следить за событиями на Украине, за тем, как же там проголосовали они, за кого, за вот этого кандидата, за которого голосуют по приколу, или за Порошенко, или за Тимошенко, или за другого Тимошенко, там есть еще и депутат, который одна фамилия с Юлией Владимировной, он тоже свою кандидатуру выставлял, более того, Юлия Тимошенко даже, по-моему, пыталась через Центральную избирательную комиссию снять этого кандидата, потому что она говорила, а как же вот так вот, вот Тимошенко и Тимошенко, избиратели же запутаются, нет, ничего не дали, 39 человек всего в бюллетене. Такое, конечно, изобилие. Богатое очень меню политическое. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, к выборам много разных вопросов и претензий. Но, слушайте, мне кажется, все равно вот от наших выборов, даже несмотря на то, что у нас в 2018 году Ксения Собчак выставлялась, от наших выборов веет мертвечиной. Потому что задолго до того, как самый главный кандидат выдвигается, ты знаешь, кто победит на этих выборах, кто правильно победит главный кандидат. Он же, на самом деле, он по факту единственный кандидат. А на Украине все-таки интрига. И, слушайте, я не знаю, как там украинцы проголосуют, но наблюдать за этим интересно. Тем более мы несколько передач даже делали в прямом эфире в рамках программы 47 минут, по-моему, с Лешей Голубевым и с Соломиным, про двух или про трех кандидатов, про Зеленского делали передачу, который фаворит этой гонки. Там интересно. Там много-много проблем международных, внутренних, которые не так уж, на самом деле, от наших с вами проблем далеки и не так уж и отстают. Посмотрим, что будет. Еще раз, информационный канал завтра, ну, то есть уже сегодня, в воскресенье с 8 вечера. Венедиктов, Нарышкин и Соломин. Продолжаем нашу добрую традицию с песнями из Бондианы. И сейчас композиция из фильма с Пирсом... Не Пирсом, с Пирсом Броснаном. Пирс Броснан. Tomorrow Never Dies, Шерил Кроу, по-моему, так ее зовут. Давайте послушаем.
How you leave me to burn.
1 час и 15 минут, программа 1. Алексей Нарышкин здесь, удачник-неудачник. Рассказывайте, как вы провели неделю вашу, вот с прошлых выходных. Что у вас хорошего, что у вас плохого? Чему можно позавидовать в вашей жизни? Чему можно посочувствовать? Рассказывайте. 363-3659, код 495. Мы общаемся с вами по телефону. Да пока вы дозваниваетесь, смски посмотрю ваши. Так, самый лучший саундтрек банду, что, Юнона, мы не понимаем. Крис Корнелл, You Know My Name, Иракли, дорогой мой. У нас, по-моему, даже, можете посмотреть, Вась, You Know My Name в этом части будет у нас или в следующем? Будет. Крис Корнелл, да, тоже к Бондиане какому-то, то ли предпоследнему, то ли последнему будет в этом части. В следующем. После 2 часов будет Крис Корнелл, ваш любимый, кстати, тоже ушедший, по-моему, музыкант. У него была группа Soundgarden такая очень хорошая. Хорошая. Правда, одну песню у них знаю, как это, Black, что-то там. Black, а какой? Black не Eyed Sun, это Black Eyed Peas. А что же там Sun-то? Что же там было Sun? То ли Black Hole Sun? Я не помню. Надо уточнять. Надо готовиться к эфиру, на самом деле. Алексей, пора уже сделать вывод. Уверен, самую виртуозную эквилибристику проедем, как всегда. Что, господин Венедиктов? Алексей, вам пока до него далеко. Что? Специально включу послушать бледный вид Ганопольского. Это будет шоу. Эдуард, включайте. Бледный Ганопольский. Ну, знаете, в силу того, что у нас Ганопольский традиционно по скайпу, и скайп, может быть, это не самое совершенное какое-то качество передачи цвета и видео, Ганопольский, по крайней мере для нас с Соломиным, как мы его видим по нашему телевизору в студии, он для нас всегда бледный. Поэтому завтрашний эфир Ганопольского ничем не будет для нас двоих отличаться от всех эфиров предыдущих. А мы с ним в таком формате, по-моему, года 4 ведем, наверное. Да, 4, если не 5. Точно. Слушайте, 5 лет. Точно, 5 лет мы ведем вот так вот. Москва-Киев. Телемост. Каждое воскресенье. Ну, практически. Так, можно подумать, на Украине непонятно, кто победит, Альбина. Ну, а вам понятно, кто? Ну, напишите, Альбина, дорогая моя, из Москвы. Ну, напишите, кто. Если напишите, и вот если вы угадаете, кто победит, я вам что-нибудь подарю. Вот я ваш номер запишу. Через неделю мы с вами встретимся. Если вы угадаете, кто победит, тогда что-нибудь с меня точно. Презент какой-то. Так, какую песню вы можете посоветовать? Ройшен Мёрфи, спасибо, Иракли. Слушайте, дорогой Иракли, я их сейчас не вспомню. Но у меня же сколько? 3... Вот я Василия Антипова мучил. Мы ставили, по-моему, передачу 3 назад Ройшен Мёрфи. Или это с Колей Котовым было? Мы слушали прямо много-много песен, штук песен послушали за весь эфир. Слушайте, я вам вот что рекомендую. Кстати, дорогие друзья, просто не лишним будет напомнить. У меня же, вот смотрите, есть трансляция на канале «Эхо общества» в YouTube. Сейчас я просто, чтобы даже не быть голословным, проверю. В описании трансляции написано вот «Ночной эфир с Алексеем Нарышкиным» и дальше «Плейлист в Apple Music». Вы туда можете по ссылке пройти, там нет никаких вирусов, там просто перечень всех песен, которые в общей сложности, по-моему, звучат часов 15, которые у меня за... Сколько я в этом эфире работаю? 2, по-моему, года. 2 с лишним года. Все песни, которые у меня были, они в этом плейлисте. Вот прямо в хронологическом порядке. Наверху самые ранние, самые первые, внизу самые последние. Вот Ройшен Мёрфи, я, по-моему, уже в этот список занес. Посмотрите, можете даже сейчас проверить, что там есть. Ну, по-моему, честно признаюсь, 2 последних выпуска не успел еще занести. Не успел занести, не могу сказать, что очень был занят. Ну, окей, просто руки не дошли. Своих жен супругами обычно военные называют. Да что ж такое? Это не первый раз вы придираетесь к этому. Боюсь писать, кто победит, просто сегодня запрещена любая агитация. Владислав, да? Мне кажется, агитация запрещена, когда вы на Украине работаете и живете, и вы сотрудник СМИ, например. Так, Лик Мампори непонятно, и мне незнакомо это ощущение, когда непонятно. Вот, да, Лик Мампори. Это же хорошее ощущение про выборы, когда непонятно, кто победит. Счастье только в дурдоме. Так, может быть такое, что чат меня видит, а ведущий нет. Данте, может быть такое, что и чат вас видит, и ведущий видит. А ваш, кстати, вариант тоже возможен. Так, давайте звонки. Удачник, неудачник. Добрый вечер, доброй ночи. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да.
Хует.
Ага. Добрый вечер. Как вас зовут? Здрасте.
Алло.
Алло.
Добрый вечер, Алексей.
Здрасте.
Какая рубрика? Везучий, невезучий?
Ну, почти, да. Пусть будет так.
Или по старой теме. Какие передачи?
Не, передачи уже. Давайте везучий, невезучий.
Ну... Невезучий.
Как вас зовут?
Сергей.
Сергей. Отлично.
Москва.
Супер.
Вот. Невезучий, не могу долго попасть к Алёше Соломину. Это живой звук. Вы у меня в песне там есть.
Да. Ну, к Алёше... Да, да, да. Да. К Алёше Соломину очень долго будете попадать, потому что он ночные эфиры не ведет. Я не знаю, куда вы можете ему дозвониться.
Плохо.
Это очень плохо. Я ему передам, что вы скучаете.
Скучаете? Вы, конечно, ваша передача мне вот нравится, я знаю.
Да.
Очень.
Ой, спасибо большое, спасибо. Спасибо. Вот.
А так гитара настроена, хотел жахнуть.
Не-не-не-не-не, вот, извините, да. Попросите, пожалуйста, я просто, ну, правда, я помню, вы регулярно звоните или пытаетесь дозвониться, ну, Леша, по-моему, всегда вас подключал к эфиру, я просто, мне кажется, вы очень качественно нехорошее, понимаете, одно дело, когда приходят, например, сюда, к Нателле Болтянской, живой музыкант с гитарой или с несколькими гитарами здесь, живьем поют, это да, это вот одна история. А когда по телефону и все вот в этот маленький телефонный микрофон в трубке, мне кажется, это сплошные искажения, это просто такое какое-то издевательство и над слушателями в первую очередь, и немножечко надо мной. Вот, поэтому извините, пожалуйста, если мы какой-то, возможно, другой формат придумаем, как ваши... шедевры донести до аудитории. Ну, давайте как-нибудь попробуем. Пранкеры только Нарышкин звонят. Нет, Алекс Сокола, видите, не только пранкеры. Сергей Живой Звук. Да, пан Димитров. Все узнали Сергей Живой Звук. Дмитрий Лобов. Жахнуть. Да, это для меня загадка, что Сергей Живой Звук под этим имел в виду жахнуть и сыграть. Ну, тем более. Так, Нарышкин меломан, Соломину пофиг было, Олег Красовский. Я бы так, кстати, не сказал. Вы знаете, Соломин, я абсолютно серьезно сейчас говорю, Соломин в музыкальном смысле большой эрудит. Да-да-да, Леша, я правда, я уверен, ты сейчас слушаешь, или ты переслушиваешь уже утром этот эфир. Я правда считаю, что у Соломина очень хороший музыкальный вкус, а мы... Не так часто совпадаем в своих музыкальных пристрастиях с ним, но он просто знает много-много каких-то групп, и когда, например, у нас о музыке заходит разговор на работе или за пределами работы, меня всегда удивляет, что, например, Соломин какой-то вот какой-то... Я могу прийти к нему и сказать: «Леша, вот это, вот такая группа». Он скажет: «Да, конечно, я слушал, да-да-да». Большая умница ваш этот Алексей Соломин. Так, чуть-чуть не рассчитал деньги на продукты, не хватило, на списанные продукты взял другой человек, ближайшая доплата будет только после 5 числа. Да, Влад Владислав. Ну, держитесь. Да, кстати, пишите в чате в YouTube тоже, удачник, неудачник, это и к зрителям нашей трансляции тоже применимо. Макдак, я тут стихами отдуваюсь, причем, так, Джон Ву, не понял, Алексей, вам надо в Дай Дудя, пан Димитр, слушайте, если назначат в Дай Дудя, да, ну, пожалуйста, хорошо, кстати, Соломин там был в Дай Дудя, я потом это переслушал, очень хорошо, очень достойно, не могу сказать, что от Леши узнал что-то новое, в то же время не могу сказать, что знает Соломина как облупленного, но, по-моему, прекрасно продержался целый час. Уж не хуже Венедиктова, честно. Венедиктову не передавайте. Так, может быть, такое... Так, это я читал. Давайте к сообщениям перейдем. Я против Ларисы, я против Порошенко. Выбирать некого. Раз так, то я за Юлю. пусть она победит. Он воин. У них там на Украине хоть какие-никакие, а есть выборы, а у нас в России нет и не будет, а жаль. Но мы с вами говорили в этом эфире и в других эфирах. Это же такая спорная история. Даже если быть абсолютно человеком далеким от политики, есть же, по-моему, две, накануне выборов, есть две модели. Российская и украинская. Вот на Украине можно прийти на выборы, проголосовать, и потом будет Майдан. Или не будет Майдан. А в России, вот ты придешь на выборы, как бы ты не любил человека, у тебя этот человек будет оставаться все равно в главе государства России. И я говорил, это, слушайте, не какая-то моя супермудрость, ну, просто правда, это мысль, которая со мной довольно долго. Россия от Майдана застрахована абсолютно, абсолютно. Болотная площадь — это ни разу не Майдан. А между Болотной площадью и Майданом, между теми болотными протестами, протестами на Сахарова, здесь на Новом Арбате, помните, тоже акция была. Колоссальная просто пропасть, колоссальная. В людях чего-то не хватает. И не знаю, и обстоятельств, наверное, не хватает. Просто да, ну, я имею в виду, когда говорю, что в людях не хватает какой-то вот пассионарности, чтобы действительно люди выходили и именно стояли. Мне кажется, у нас мы здесь в России абсолютно не про такие вот акции. Ну, правда, помните, был, конечно, этот «Окупая бай», где и палатки какие-то разбивали, что-то такое вот в таком ключе, но это все несерьезно, это не Майдан. Так, как мило эхо вмешивается в украинские выборы, позорище, дебил ты, Нарышкин, дед, иди ты, знаешь куда. Что значит «Эхо Москвы» вмешивается в украинские выборы? Как вы себе это представляете? Так же, как «Раша Тудей» вмешивается в американские выборы? Не смешите меня, не смешите. Так, дедуля, ты очень много пишешь, дедуля, давай я тебя просто заблокирую и отправлю тебя спать, как ребенка в детском садике. Да, все, для тебя уже тихий час наступил. Счастливо, дедуля. Добрый вечер, доброй ночи. Общаемся с более адекватными слушателями. Как вас зовут? Здравствуйте.
Ебалки.
Ага, понятно. Дальше идем. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Да, очень долго. Давайте будем готовиться все-таки к звонкам, если уж вы смогли набрать эти жалкие, сколько там получается, 10 цифр, 8-4-9-5-3-6-3-3-6-5-9. Ну, наверное же, можно как-то собраться с мыслями, и как только я вас приветствую, сразу общаться. У нас рубрика «Удачник-неудачник», как-то пока не так много от вас жалоб и каких-то историй позитивных. Так, на смс-ке, кстати, тоже пишите, +7 985 970 45 45. Да, пранкеры звонят, пранкеры, ну и что, ничего страшного. Баллотироваться надо было. Алексей, у нас 86% Крым наш, ну хорошо, так, капслог, я пойду завтра. Магдак, а вы с Украины, что ли? Вы с Украины? Вы за кого, Алексей, да? Спрашивает меня тоже Магдак в чате в YouTube. Кого бы вы хотели видеть президентом соседние страны? Ну, вот это сам по себе вопрос, он очень странный. Не буду говорить, он очень глупый, но он очень странный. Кого, ну, мне не жить с этим президентом. Мне, наверное, вот вспомните слова Вакарчука. Мне было бы, может быть, если бы у нас была такая возможность, может быть, я бы сам голосовал по приколу, и, может быть, я бы сам голосовал, например, за Зеленского. Но это именно по приколу, абсолютно не учитывая последствия. Просто сам феномен Зеленского, он, конечно, интересен. Когда человек абсолютно не связанный с политикой, хотя и занимающийся такой политической сатирой, он внезапно доходит до такого уровня. И треть голосов уже перед выборами ему обеспечена. Понятно, что будет второй тур и так далее, но тем не менее. Вот как феномен Зеленский мне интересен. Но я вам честно скажу, я посмотрел несколько интервью с Зеленским. Я посмотрел большие интервью у Гордона, посмотрел другие, может быть, менее такие значимые, менее заметные интервью для российского зрителя. И посмотрел интервью у него на его собственном канале. А потому что он, как такой настоящий политик 21 века, он ведет активно свою кампанию и в интернете, и у него инстаграмы подключены, и регулярные такие. Вот помните, как делала Собчак, кандидат ДОК, по-моему, так назывался проект. Регулярно какие-то отчеты о том, куда он поехал, с кем встретился. Это, конечно, очень удобно. И я про Зеленского думаю, что он как такой, знаете, кот в мешке. То есть он очень крутой, да, он так улыбается, он такой вот прям вот, вот наш человек, вот он придет сейчас все исправит. Но нет же программы у него, ну правда. Ну вот нет такой программы. Ну, он говорит какие-то вещи, например, про русский язык, он говорит даже про геополитику, он знает, как ему кажется, как, например, добиться мира на Украине, надо расширить минский формат за счет США и Британии. Но он, последнее, что я смотрел, он не знает до сих пор и не говорит, кто у него будет в кабинете, кто у него будет в правительстве. И, ну вот даже мне отсюда это кажется очень-очень странным. А как украинцы себя чувствуют и за что именно они голосуют? Голосуют ли они за телезвезду или голосуют и будут голосовать? Или они будут голосовать все-таки за человека с какими-то серьезными политическими убеждениями? Это большой вопрос. Но, слушайте, у нас недолго осталось. Сколько? Сейчас чудеса арифметики. 18 с половиной часов нам осталось, и мы уже узнаем, будет ли, кстати, первый тур, будет ли победа в первом туре, будет ли второй тур, кто пойдет во второй тур, Тимошенко, Порошенко, а может вообще Зеленского, за Зеленского никто не проголосует, и вопросы будут колоссальные. Как Нарышкина матершинники и любят. Да я их тоже люблю. Давайте, слушайте, Василий, будь ласка, сейчас песню послушаем еще, да? Можно? Давайте звонок попробуем. Вот, мне кажется, может, Украина как раз. А, нет, не Украина, сорвалось. Добрый вечер. Как вас зовут? Все, слушайте, я очень расстроен. Давайте я вам сразу скажу. Я не хотел об этом говорить. Я надеялся разыграть два дилетанта свежих. Смотрите. Хмельницкий, вы могли это получить, историю? Ну, у нас с вами полтора часа еще. Может быть, разыграем где-то в другом месте. Ну, не хотите вы звонить? Ну, не звоните, окей, ладно, нет проблем. Давайте следующую композицию послушаем, тоже трек из Бондианы. Через несколько минут я вернусь к вам уже с другой темой. Не удалось у нас вернуть эту рубрику «Удачник-неудачник», значит, она просто себя изжила, и правильно, что я ее в эфиры к себе не беру. Больше такого не будет. Не буду повторять ошибок.
Face it all together.
Адель, если кто не узнал, Skyfall тоже одна из песен к Бондиане. Мне кажется, самая известная из всех песен. Ну, потому что какую-то колоссальную получила раскрутку. Тем более, эта песня как раз появилась уже в тот момент, когда YouTube расцвел полноценно, и поэтому гигантское количество просмотров. Даже, по-моему, Адель какую-то песню, премию получила за эту свою композицию. А про деньги. Давайте сейчас поговорим. На сайте Сноба нашел и очень интересный материал, занимательный, от обозревателя. Вы его знаете, кстати, по нашим новостям. Максим Бланд. Он рассуждает на очень интересную тему. Мне абсолютно, для меня не было очевиден такой вывод, к которому он пришел. О том, что на самом деле не надо отказываться прямо уж окончательно от наличных. От наличных я вас хочу спросить. Сразу давайте голосование проведем. Знаете, как в школе, вспомните, на уроках, в начальных классах, когда долго-долго пишешь, потом весь класс встает и делает такие упражнения для ручек, вот так покрутить в суставах, пальчики как-то помять. Можно, не знаю, вокруг себя покрутиться, можно побиться головой по... А парту, или это только в моей школе было, или мне это приснилось. В общем, смотрите, давайте проголосуем. Мне интересно узнать, чем вы чаще пользуетесь? Карточками? Ну, то есть, по-другому спрошу. Чаще пользуетесь наличными или не наличными? Ну, потому что, говорите, пользуйтесь карточками, понимаете, вы можете карточку саму не доставать. Например, вот как я, живя в Москве, я карточку практически уже не достаю. У меня выбор либо с телефона всякие вот эти Pay, как они называются, там Apple Pay и прочее, либо наличные, где карту не принимают. А вот так, чтобы именно пластик доставать, нет. Нет. Поэтому давайте короткое голосование. Я вам прочитаю статью, довольно такую любопытную. Чем вы чаще пользуетесь? Наличными? Ваш номер 101-2011 или не наличными? Карты, какие-то электронные платежи и так далее. 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Пожалуйста, подключайтесь, не пугайтесь, телефонный опрос мы проводим. Чем чаще вы пользуетесь? Наличными или все-таки не наличными, пластиками и прочим? Что пишет нам Максим Бланд на сайте Сноба в своей колонке? Почему нельзя отказываться от наличных при всех преимуществах безналичных платежей? Хакеры, санкции, финансовые разведчики, да и простое отключение интернета – все это может в одночасье оставить без денег тех, кто излишне полагается на современные технологии. По статистике ЦБ, кстати, действительно были такие данные, в прошлом году сумма переводов с карты на карту в России выросла почти что в полтора раза и достигла 27 триллионов рублей и впервые превысила объем операций по снятию наличных. Оплата товаров и услуг при помощи карты и мобильных приложений тоже стремительно растет. В прошлом году она достигла 21 триллиона.
Что и говорить, платежные сервисы в последние годы стали настолько удобными и распространенными, что без наличных можно обходиться месяцами, а можно выстроить свою жизнь так, чтобы и вовсе от них отказаться. У каждого таксиста, репетитора, сантехника, уличного торговца помидорами и арбузами есть карта и номер телефона, к которому она привязана. Почти каждого можно уговорить на безналичную оплату. Тем более, что и снимать наличные становится все менее удобно и комфортно, потому что сокращаются офисы и вообще банкоматы. Проблема в том, что очевидно, видные преимущества платежных сервисов, мгновенные переводы с минимальной комиссией, а то и вовсе без нее, возможность подключения регулярных платежей, мгновенная конвертация и покупка финансовых инструментов имеют свою цену. Расплачиваться приходится безопасностью собственного счета и перспективы в какой-то момент остаться без денег. Рисков довольно много. Вот я вам честно скажу, не знаю, как вы, никогда об этом не задумывался. Начать стоит с того, что наряду с количеством безналичных платежей и переводов растет и количество несанкционированных операций. Проще говоря, все больше владельцев пластика становятся жертвами хакеров и мошенников. А вот от угроз, которые могут нести международные санкции в отношении российского финансового сектора, так просто защититься не получится, как от мошенников. Разговор о том, что нас будут отключать от SWIFT и международных платежных систем, ведутся последние 5 лет. Это правда. Но у нас, кстати, появилась платежная карта и собственная платежная система МИР. Я не знаю, кстати, если вы пользовались, напишите, как вам с ней. Потому что, ну, мне кажется, с учетом распространения этой системы, ну, наверное, в России, когда ты с этой картой, тебе точно не хуже, чем если бы у тебя была Visa и MasterCard. Потому что вот везде, где карту принимают, я вижу вот этот логотип специальный МИР. Ну, и, значит, можно расплатиться. Так, внутри страны тоже лучше жить с открытыми глазами, отдавая себе отчет в рисках, которые несет абсолютная финансовая прозрачность и зависимость от большого брата в лице финансовой разведки и Росфинмониторинга, который призван защищать родину от финансирования терроризма, экстремизма, отмывание, коррупции, уклонение от уплаты налогов, которые в последнее время проявляют бурную активность. Во-первых, примерно треть из вот тех самых 27 триллионов переводов с карт на карту вполне попадает под уклонение от уплаты налогов, и теоретически можно, это может послужить основанием для попадания участников этих операций в черный список Росфинмониторинга. Иными словами, сначала вы остаетесь без денег, если вас туда включают, а потом банк начинает разбираться. Теоретически достаточно перевести деньги без указания источника или назначение платежа, и банк может заподозрить вас в отмывании денег и финансировании терроризма. Никакие подставные лица или легальные представители не помогут. Нам всем еще только предстоит привыкнуть к тому, что не только ваш банкир, но и бухгалтер, нотариус, даже адвокат могут оказаться вовсе не на нашей стороне. Интересно, что Росфинмониторинг 1 марта до окончательного принятия поправок и вступления их в силу опубликовал на своем сайте методические рекомендации, где подробно описана процедура блокировки клиентских средств. Так что, делает вывод Максим Блант, вглядитесь повнимательнее в лицо бухгалтера или юриста на аутсорсинге, которого вы наняли, чтобы вести дела. Готовы ли они пожертвовать ради вас своей карьерой, возможной свободой? Не уверен, тогда может не рисковать лишний раз с переводом денег с карты на карту. А вот посмотрим, да, что у нас получилось с вами, какие цифры. Голосование быстрое довольно. Интересно. Я не знаю, может быть, это из-за того, что слушает сейчас нас не только Москва, где, мне кажется, везде сейчас как раз платежи с помощью пластика принимаются. 63% тех, кто принял участие в голосовании, говорят, что они чаще пользуются наличными, 37% все-таки больше предпочитают уже какие-то электронные платежные системы, переводы и прочее. Еще один текст, который я хочу прочитать на тему, которую я с вами поднимал, кстати, несколько раз в эфире, про фудшеринг. Помните, несколько недель назад мы говорили про историю, по-моему, это был Екатеринбург, где бизнесмен товары с истекшим сроком годности решил как-то реализовывать, да, отдавать бедным бесплатно, а к нему пришли и, по-моему, даже штраф выписали. Вот пишет Варламов на эту тему. Тоже интересно, если хотите, посмотреть. У него, не видел на сайте у нас, а у него это в Инстаграме. Вот он, что он пишет на эту тему. Есть такая штука, как фудшеринг. Фактически это спасение еды. По данным ООН, ежегодно около трети пищевых продуктов, производимых в мире, оказывается на помойке. В Европе ежегодно выбрасывается 100 миллионов тонн пищевых продуктов. В России эта проблема не очень актуальна. Как вы знаете, у нас еду выбрасывают на помойку на уровне государства, давят тракторами, сжигают в печах. Но кроме государственного геноцида есть еще бытовой. Каждый день рестораны, магазины выбрасывают хорошие продукты. А в Германии есть люди, которые считают, что выбрасывать продукты – это не круто. Помните, кстати, вот тоже мы с вами говорили и про то, как в одном из магазинов в регионе продукты, которые вот уже надо их с прилавков снимать, их специально, по-моему, там хлеб золой как-то посыпают или что-то там в каких-то красках пачкают, чтобы, попав на помойку, уже вот эти вот продукты, которые потеряли окончательно товарный вид, чтобы их никто не взял. Те самые пенсионеры, не знаю, малообеспеченные люди. К Варламову вернусь. В Германии... Так, сейчас, секундочку... Так. Голосование остановило, а то оно, я вижу боковым зрением, что цифры меняются. В Германии есть люди, которые считают, что выбрасывать продукты не круто. Они объединились в специальное общество и теперь спасают еду от попадания в помойку. Откуда вообще берется лишняя еда? Например, в Берлине очень много булочных. Конкуренция слишком высока, потому владельцы не могут позволить себе выложить на прилавке вчерашний хлеб. И в итоге ежедневно в обычной булочной в конце дня остаются непроданными около 50 килограммов хлеба. Ничего себе. Много продуктов остается в отелях, ресторанах после завтраков. Сырные колбасные нарезки, булочки, фрукты, салаты, яйца, вафли, блинчики. Все это качественное, свежее, но уже второй раз не подашь в супермаркеты. В супермаркетах и обычных магазинах списывается и уничтожается большое количество продуктов со истекающим сроком годности. Именно поэтому в Берлине в 2012 году появилась официально зарегистрированная ассоциация фудшеринга, которая работает за счет волонтеров. Ее отличие от других организаций в Германии, которые раздают еду, например, от специального банка продовольственного Тафель, в том, что фудшеринг предполагает раздачу еды даже с истекшим сроком годности, если она не угрожает здоровью. Фудшеринг фокусируется именно на сохранении еды. Иногда едой делятся обычные люди. Например, когда случайно скупили больше нужного, или холодильник опустошается перед отъездом в отпуск. Но чаще это делают организации, объемы лишней еды, в которых в разы больше. Так, сейчас, секундочку. При этом в Германии все официально. Данные магазинов, отелей и ресторанов, которые делятся едой, не разглашаются. Получить право забирать еду можно только после прочтения большого свода правил. Если вы не прошли тест с двух раз, то возможность стать фудсейвером блокируется на месяц. Почти все вопросы составлены на основе реальных ситуаций, как действовать фудсейверу, если он проспал поездку на забор продуктов, какую ответственность несет магазин, если при заборе продуктов с фудсейвером что-то случилось. Только если тест пройден, вам будет выдан документ с фото и печатью, подтверждающий право забирать еду. Забрать придется все, что вам отдают. Выбирать и отказываться нельзя. Если еды слишком много, нужно постараться съесть ее или раздать, но не допустить попадания в мусорку. В России, оказывается, тоже существует фудшеринг, только тут все неофициально. Есть группа ВКонтакте с объявлениями. В основном люди обмениваются едой между собой, но есть и заведения, которые раздают неподаренную продукцию. Вот тут, например, я не знаю, в регионах есть хлеб насущный. У нас есть такие кафе, которые по 10 килограмм хлеба раздают. С крупными магазинами, как это происходит в Германии, российские фудсейверы не работают, так как по закону предприятия не имеют права отдавать просроченные продукты, которых остаются тонны. Отношение к этому в России неоднозначное. Кто-то считает, что бессмысленно тратить... Кто-то считает это занятие бессмысленным, не хочет тратить на это свое время. Кто-то даже высмеивает активистов, которые пытаются спасти от мусорки пачку печенья, а кто-то уже осознал масштабы потребления и активно пытается на них повлиять. Кстати, в Германии спасением еды занимаются не бездомные, малоимущие, а вполне обеспеченные люди. Часто бывает, что к магазину приезжает дорогая машина и забирает пакет с едой. Не для себя. Еда часто раздается как раз нуждающимся и малоимущим. Такие дела. Но вот, кстати, в Австралии в конце дня булочная дает не проданные по всяким благотворительным делам, лечебницам, приютам и тому подобное. А еще и так, еще и ночью про деньги, пожалуйста, не надо. А как же так?
Так, добавочка от Сергея. Ну, музычка там везде хорошая. Не-не-не, это если вы к тому Сергею, который песни поет, нет. А уже объяснял, почему не будет. Вот про карту МИР, да, многие западные интернет-магазины не берут, в том числе и на Али. Ну, слушайте, а кто вам мешает быть и обладателем карты МИР и оформить себе параллельно карту, опять же, мастер или визу? В чем проблема? С одной снимаете, на другую переводите и оплачиваете покупки во всяких Али и так далее. Так, Сергей из Австралии, да, тоже он пишет, может, не в тему, но в связи со звукорядом мне нравилась Бондиана до Крейг. Крейг – это вот последний актер, да, которого с Путиным сравнивают, какие-то сходства во внешности есть. Знаете, почему? Там была ирония от авторов, некая игра, типа, ребятки, мы с вами просто развлекаемся, а с Крейг пошла какая-то уж кандовая серьезность. Слушайте, я с вами абсолютно согласен. Кстати, я не знаю, друзья, если вы фанаты Бондиана или, наоборот, не фанаты Бондиана, напишите, пожалуйста, вот с этими аргументами Сергея, вы согласны, что с Дэниелом Крейгом Бонды, фильмы про Бонду стали какие-то очень-очень серьезные, действительно серьезные. То есть всегда же в Бондах решались вот как раз агентом 007 какие-то задачи глобальные. Всегда он спасал мир. Но вот именно с Крейгом это вот что-то вот какое-то... не знаю. Вы, Сергей, абсолютно правильно сказали, мне даже нечего к этому добавить. Согласен, да. Вот взять, например, Пирса Броснана, который до Крейга был, и у него такой... Он, знаете, персонаж как будто бы из комиксов. Такой вот, какие-то ситуации, в которые он попадает, и даже вот понятно, что режиссер меняется, но все равно это снимается как-то так подвижно, есть какая-то возможность для юморка легкая, а вот с Крейгом, да, вы правильно заметили, с Крейгом все вот как-то вот действительно уже не шутки. Так, я про Бондиану, музычку, так, хорошо, угу. Посмотрим. Чат у нас. Что тут здесь? 5 лет назад пробовали... Няш Кругляш пишет. 5 лет назад пробовали запуск фудшеринга, расставили на улице холодильники, чтобы те, кто побогаче, выносили еду для тех, кто победнее. И дня они простояли, бомжи их раскурочили. Ну, видите, да. Тут такие как бы движения должны со всех сторон идти. То есть, с одной стороны, должно быть какое-то благословение от властей, мы не будем мешать. С другой стороны, бизнес должен приходить и говорить, да, мы готовы тратить на это время, мы готовы делиться едой, готовы отдавать вам какие-то продукты. Но и бедные люди, которым эти продукты будут потом перепадать, они тоже должны какие-то правила игры учитывать и воспринимать. И то, что вы описали, я прекрасно представляю, как это может случиться на российских улицах. И тоже в этом эфире мы с вами много раз говорили о том, как, в принципе, у нас люди падки на халяву. То, там не только бомжи выстроятся, там просто выстроится огромная очередь людей, может быть, даже которые прекрасно могут себе позволить купить продукты и в магазине. Но выстроиться просто потому, что халява. Все падки на халяву у нас в стране. Ну, хорошо, не все, сейчас мне куча возражений будет. Нет, я вообще не люблю халяву. Ну, окей, мне кажется, большинство людей у нас в России очень любят, когда что-то бесплатно вот валяется, и можно, не знаю, сэкономить таким образом. Бондиана, да, вернемся как раз к саундтрекам, к этим фильмам. Очередная композиция у нас в эфире, и я к вам вернусь, ну, минут через 10, потому что у нас песня, реклама и новости, а потом Нарышкин.
No, это воскресенье после 13 часов тема программы «Родительское собрание. Статус в активном поиске. Как правильно реагировать взрослым на подростковые влюбленности». На собрание вызываются семейный психотерапевт, основатель и директор Центра системной семейной терапии Инна Хамитова и подростковый психолог, психотерапевт Анна Привезенцева. «Родительское собрание. В воскресенье после 13 часов». В это воскресенье после 14 часов в программе «Культурный шок». YouTube как новое телевидение. Зачем туда стремятся телезвезды? У нас в гостях телеведущая и ведущая YouTube программ Ирина Шихман и телеведущий Михаил Ширвинд. «Культурный шок» в воскресенье после 14 часов.
В воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино» на полках книжного магазина. Наши гости – президент торгового дома «Библиоглобус» Борис Есенькин и заслуженный работник культуры, начальник отдела интернет-маркетинг и пиар Лариса Веденьева. «Книжное казино» – воскресенье после 15 часов.
В это воскресенье после 18 часов в программе «Телехранитель». Премьера шоу талантов «Ну-ка, все вместе». В нашей студии продюсер проекта Юлия Сумачева и члены жюри проекта «Ну-ка, все вместе» – певец Шура и оперный певец Олег Лоза. «Телехранитель» – в воскресенье после 6 вечера. Представь, у тебя ломаются компьютер,
так,
приемник,
ну,
и телевизор не работает.
Да это апокалипсис какой-то.
Вот, а новости и любимые передачи на Эхе никто не отменял.
Выход
гениальный. Новое приложение «Эхо Москвы» для мобильных устройств. Скачивай приложение через App Store или Google Play и создавай свой эфир. На что подпишешься, то и будет тебе приходить. Также ты можешь в реальном времени отправлять сообщения в эфир и участвовать в вопросах.
И это все мое на одном экране?
Твое эхо, только твое. Настрой себе свое эхо.
12+.
Часа и 5 минут, это московское время, «Эхо Москвы», в эфире по-прежнему программа «Один», Алексей Нарышкин здесь, еще час с вами проведу, сразу скажу, что в конце, где-то минут 50, послушаем нашумевший скандальный трек от группы «Рамштайн», коллектив немецкий, долго-долго ничего ни нового не сочинял, не снимал клипов. Сняли с Божьей помощью, но, как говорится, на свою голову, потому что теперь обиделись на группу «Рамштайн», мне кажется, все. И немецкие политики, и не только немецкие политики, и не политики обиделись, и не только в Германии. Евреи обиделись на группу «Рамштайн». Сторонники, фанаты, конечно, встали стеной, пытаются защитить музыкантов. Расскажу несколько слов о своем отношении и к треку, и к этому коллективу, на мой взгляд, вполне достойному, ну, для определенной аудитории. Кстати, если вы видели этот клип на песню «Deutschland», он длинный, какой-то безумно длинный, по-моему, 9 минут, но очень-очень вкусный, очень-очень дорогой. Напишите мне, пожалуйста, я ваше сообщение ближе к концу часа прочитаю, чтобы у нас такая полная объективная картина сформировалось. Что я вам предлагаю сделать сейчас? Дмитрий Медведев на этой неделе побывал в компании Mail.ru и там отвечал на вопросы пользователей Рунета. Так получилось, что и это, на самом деле, не секрет. Медведев как-то так в самом начале сказал, что, в общем, готов на любые вопросы отвечать и готов на такой вот фидбэк, на обратную связь. При этом возможность комментирования сразу отпала у тех, кто смотрел трансляцию. То есть как раз никакой обратной связи настоящей не получилось на сайтах Москвы. В блоге журнала «Красная Бурда» очень забавная есть подборка вопросов Медведева как раз раз от пользователей Рунета, то я, честно говоря, не знаю, это на самом деле, может быть, вопрос таки задавали, или это абсолютно такой стебный список того, на что Медведев мог бы ответить. Я хочу вам вот это прочитать, вас немножко повеселить. У нас с вами будет такой, знаете, легкомысленный абсолютно час, или сколько там осталось, 50 минут. Почитаю сначала, какие вопросы могли бы задавать Медведеву, а я хочу, чтобы вы, ну, повеселимся, насколько это возможно, в 2 часа ночи. Я хочу, чтобы вы примерно такие же вопросы адресовали бы Владимиру Путину. Давайте вот просто, давайте отпустим всякие серьезные темы и как раз размышления, доколе, что делать, и когда вы уйдете. Вот я сейчас вам прочитаю про Медведева и настрою вас на нужный лад. Вот смотрите. Например, вопросы Дмитрию Медведеву. Красная бурда, и этот блок на сайте Эхо Москвы есть. Встаете ли вы по ночам, чтобы твитнуть? Ну, как известно, Дмитрий Анатольевич, он пользуется социальными сетями. Может быть, не так активно, как могли бы, как мог бы. Но, тем не менее, один, мне кажется, из немногих руководителей именно такого уровня, ну, даже вот если посмотреть на правительство, который себя не ограничивает сознательно. Владимир Путин-то у нас вообще без своего, скажем так, официального аккаунта, хотя, может быть, он за нами, за всеми подсматривает под каким-то там ником, знаете, в котором много цифр, и под ником, который искусственным интеллектом сформирован. Кто знает. Но, ну, кстати, я не знаю, мне кажется, Дмитрия Медведева по активности в социальных сетях, да и всех остальных, и министров, министров точно, мог переплюнуть только Рогозин, который как раз благодаря своим каким-то сообщениям, мне кажется, как раз чаще всего в Твиттере, создавал информационные поводы. Как это вот короткая фраза или две фразы, и все это моментально разлетается по новостям. Сейчас Медведев, Рогозин не в правительстве, он в Роскосмосе. И, по-моему, активность свою поубавил. Только то ли он стал реже попадаться на глаза журналистам и реже, опять же, создать какие-то информационные поводы, не знаю. Губернатор у нас активный, разумеется, в сетях по-разному. Вот самый, наверное, в этом смысле известный это Кадыров. Губернатор Чечни и Дубровский, губернатор Челябинской области, у которого был отдельный телеграм-канал. Ну, наверное, какая-то его команда ввела, вряд ли губернатор сам туда какие-то буквы вбивал. Кстати, я уверен, что и Кадыров сам это не делает лично. Есть какой-то штат людей, которым помогают с этим. Может быть, как-то фразы деформулируют, акценты правильнее расставляют. Губернатор Дубровский, который в Телеграме, у которого после как раз событий 31 числа, 31 декабря со взрывом дома, очень много информации, важной, текущей, оперативной по разбору завалов по погибшим появлялась именно вот в этом телеграм-канале. Поэтому, да, ну, Дубровский теперь в отставку отправлен. Дальше. Вернемся к вопросам от Медведева. К вопросам Медведеву от пользователей Рунета. Ну, так это представляет автор «Красной бурды». Как часто вам приходится принимать судьбоносные решения? Можно ли назвать вас судьбоносом? А когда вы впервые почувствовали, что вы не Дима, а целый Дмитрий Анатольевич? Ну, давайте вспомним, как Наталья Тимакова, бывший уже пресс-секретарь Дмитрия Медведева, как-то в одном из интервью сказала: «Он вам не Димон». Да, и потом, по-моему, Навальный это обыгрывал как раз в своем вот этом расследовании про угодья, да, в распоряжении у главы правительства. Было такое. Еще один вопрос. Кого вы считаете своим непосредственным начальником? А кого считаете посредственным начальником? Кто вы в пищевой цепочке правительства? Скажите, пожалуйста, это следующий вопрос. Как вас земля носит? Спасибо. Чем охранники из второй машины вашей охраны отличаются от охранников из восьмой машины? Мне, кстати, вот как человек, который работает на Новом Арбате и имеет возможность наслаждаться панорамными видами из наших окон, Мне вот правда всегда интересно кортеж, и что президентский, что премьерский. Вот огромное количество машин, которые в этом кортеже едут. Это там охрана, там люди, которые несут портфели, люди, которые несут айфон за премьером, или человек, который несет айпад отдельно. Кто эти люди? Ну, просто мне не обязательно говорить, что в этой машине эти. Мне бы было интересно, знаете, как это такой, может быть, легкомысленный текст совсем небольшой прочитать и узнать вот эту вот команду, да, свита, вы можете это так назвать, кто эти люди, которые обеспечивают, ну, не знаю, обеспечивают жизнедеятельность премьера и президента. Те люди, без которых вот на самом деле просто перемещаться по городу он не может. И насколько все это необходимо, не раздут ли штат? Хотя, слушайте, раздут штат, не раздут штат, мне кажется, там убери ты 10 охранников, например, у президента, извините, на наших кошельках с вами это вряд ли скажется, если уж так думать с экономической точки зрения об этом. А как вы поддерживаете такую блестящую физиономию? Ну, не знаю, это не очень остроумно, по-моему. Так, какая из санкций, из тех, что пошли стране на пользу, ваша любимая? С какой санкции вы обычно начинаете день? Бываете ли вы на международной арене, где вас можно посмотреть? Ну, слушайте, я тут готов заступиться за Медведева. Мне кажется, в нашей стране, и точно с таким лидером, как Путин, не дело премьер-министра где-то на международной арене светиться. Международная тематика, геополитика, это все-таки больше в ведении... В первую очередь, это в ведении президента, потом министра иностранных дел. Хотя вопрос какие-то там экономики между странами, ну да, это к Медведеву, насколько я понимаю. А в последнее время растет утечка капитала, в каком объеме правительство участвует в этом перспективном деле? Попав в ситуацию, когда от вас ничего не зависит, как вы ежедневно поступаете? А правда, что на заседаниях вы спите и видите Россию процветающей? Так вот, остроумно, мне кажется. А как зовут вашего виолончелиста? Или у вас арфист? Кстати, интересно, а мужчины бывают арфисты? Очередной герой, мне кажется, для программы «Изнанка». Пользуясь случаем, да? Хочу вам порекомендовать «Изнанку» последнюю. Послушайте или почитайте. У меня в гостях была парикмахерша Анна, очень милая женщина. Ну, я вам не буду, разумеется, пересказывать. Многие открыла глаза на многие вещи. Вот, казалось бы, такая простая история. Пришел, сел в кресло, вот тебя подстригли ножницами или машинкой. Знаете, самый, может быть, удивительный факт из передачи, из разговора с Анной, то, что ножницы могут стоить у парикмахеров, ну, например, 15 тысяч рублей. Ножницы. Вот Василий Антипов сидит и не удивляется ничему. Ну, сам себя стрижет такими ножницами, наверное. Ну, 15 тысяч ножницы. 15 тысяч. Я спрашиваю, а за что там платите? А мне Анна парикмахера отвечает. Ну, там, сталь специальная. Может быть, мы сами-то не почувствуем, как мастера. Но вы на своих волосах поймете, что вас стригли дешевым инструментом. Посмотрите, на сайте «Эхо Москвы» есть, по-моему, уже расшифровка. И звук тоже имеется, конечно же. А так вообще на будущее передача «Изнанка» каждую субботу в 12 часов. И если вы хотите рассказать о своей специальности, пожалуйста, изнанка2019@gmail.com, присылайте заявки, мы с вами свяжемся и запишем этот эфир. Дочитываю вопросы к Медведеву. От вас, я напоминаю, от вас я жду вопросов Путина в такой же манере. Так, есть вопросы, почитаем обязательно. И в чате YouTube тоже пишите, трансляция на канале «Их общество» идет. Вопросы Путину несерьезные, давайте повеселимся, отдохнем чуть-чуть. Много серьезного было впереди, имеем же мы право отдохнуть чуть-чуть. Дочитываю вопрос Медведева. Скажите, а вы ходите в церковь без президента и патриарха? Или вас без старших не пускают? А как вы считаете, в России есть другие две беды? Ну, кроме вас, Владимир Владимирович, не очень. А вообще, Дима, вы молодец, такой милый. Это моя внучка так говорит, но она еще маленькая и ничего не понимает. Это «Красная Бурда», блог на сайте «Эхо Москвы». Мы сейчас сделаем музыкальную паузу, очередную. И после как раз нее, через несколько минут, я жду от вас шутливых вопросов, которые вы бы могли адресовать Владимиру Путину. Долой серьезность, долой какой-то, не знаю что, все долой, просто расслабьтесь, отдыхайте, скоро я к вам Вернусь. 22. Ой, как хорошо, как удачно. Это эфир «Эхо Москвы», программа 1. Алексей Нарышкин здесь. Я придумал, как вас мотивировать, потому что я чувствую, чувствуется какая-то в вас легкая застенчивость, мне кажется. Как только я попросил вас придумать такой остроумный и легкомысленный вопрос Владимиру Путину, привычные участники чата нашего единственного на канале «Эхо общества» и привычные привычные писатели. Мне смс-ок сюда, на мой смс-приемник, плюс 7985-970-4545, сразу почему-то замолчали. Я придумал, как мотивировать тех, кто позвонит в эфир. Я вам дам дилетант. Новый, вот такой, посмотрите. Вот, посмотрите, например, в трансляции. Батько Хмель, спаситель или предатель Украины, про Хмельницкого. Здесь много чего интересного. Я не буду вам пересказывать, зачем спойлерить. Заходите на сайт «Дилетанта». Там есть, тем более, такой ролик, где наши коллеги перелистывают этот журнал. Хотя вы можете посмотреть, что там внутри с точки зрения картинок и принять решение, покупать или не покупать. Но прямо сейчас, если вы позвоните в прямой эфир «Эхо 363-3659-495» и зададите хороший, остроумный вопрос Владимиру Путину, наподобие тех, что я сейчас читал, адресованных к Медведеву, я вам дам журнал. Да, давайте попробуем. А вот из того, что вы на СМС накидали, Владимир в бане несколько вариантов предлагает. Вот хорошо у человека на ночь глядя голова работает. Какая Россия будет без вас? Ну, не знаю. Вы поураганили в 90-е? Не знаю. Да, Владимир, пробуйте. Лена Брагина, вы в детстве... Вот, смотрите, много вариантов. Вы в детстве подглядывали за родителями? А кто... Послушайте, это странный вопрос такой. Лена, а вы подглядывали за родителями? Просто я не знаю, зачем за ним подглядывать. Специально, осознанно, случайно увидеть что-то, наверное, в исполнении родителей можно. А так, чтобы подглядывать... Нет, я понимаю, вы бы сказали подглядывать за... Когда вы учились в школе за девочками в раздевалке, это одна история. Или за мальчиками, что вам там ближе. А за родителями подглядывать зачем? Курили в детстве, когда выпита первая стопка, вы дрались в детстве, вам нравились в школе молоденькие учительницы Лена Брагина. Ну так. Так. Для изнанки. Михаил Москвич, 61 год. Дорогой Михаил, изнанка 2019@gmail.com. Присылайте, пожалуйста, все заявки только на почту присылайте. Если вы хотите принять участие в программе «Изнанка» и рассказать о вашей специальности, все заявки туда. Потому что мне кто-то пишет в Facebook в личку, кто-то пишет в Instagram в личку. У меня это все теряется, поэтому мы специально придумали централизованное такое место, где все аккумулируется. Это почта изнанка 2019@gmail.com. Туда пишите. Мы эти завалы, много очень от вас сообщений, мы их разбираем. И уже вот как раз работаем по тем заявкам, которые вы вот в течение сколько там, 2,5 месяцев присылаете. Так, Владимир Владимирович, чем мы так согрешили перед вами, что вы нас опять в свой рай определить хотите? Нет. Нет, не знаю, как-то печально все это. Давайте попробуем по телефону, 363-3659, код 495, остроумный вопрос Владимиру Путину. Поупражняемся в остроумии, время прекрасно, у нас 2:25, вот Василий Антипов зевнул даже. Добрый вечер, доброй ночи, как вас зовут? Выключайте приемник и говорите со мной по телефону.
Здравия желаю, Сергей. Здравия желаю. Да. Сергей Борисович из Москвы.
Да, здрасте.
Сергей Борисович. Вопрос Владимиру Владимировичу. Говорят, что у вас ник в соцсетях «Неуловимый Джо». А не правда ли, что неуловимый вы потому, что никому не нужны?
Ой. Как-то. Почему так это как-то хитро очень?
А это анекдот такой есть. Вот
я знаю про неуловимого Джо, да.
Но
да.
Это вариация анекдота.
Да, как-то спасибо большое, какая-то сложная вариация, мне кажется. Так, вот из Москвы еще одно предложение на смс. Дорогой ВВП, может, хватит одаривать кого-то за мнимое обещание о дружбе и воздушные поцелуи, списывая ярды, а пора заняться нашей страной. Не знаю. Нет. Так. Тут, кстати,
спрашивали про Дай Дудя, по-моему, в чате в Ютубе, собирались ли в Дай Дудя. Еще раз повторю, если коллеги, если Венедиктов скажет, что надо прийти в Дай Дудя, ну, я туда приду. Тем более среда, это наш соломенный рабочий день, мы все равно на станции, и нам, извините, из одного кабинета, из одной студии переместиться в другое помещение труда большого не составит. А сейчас вот тут спрашивала Ива, как будто бы меня уже подталкивая к формату общения с пользователями в интернете, зрителями в Ютубе, она спрашивает, кого вы в детстве хотели, какого животного? Это не... или, подождите, или это Путину вопрос, или это ко мне вопрос. Ива, я запутался. Я могу за себя сказать, потому что Путин вряд ли ответит на этот вопрос. Могу за себя сказать, что в детстве я точно не хотел животных, наверное, потому что у меня все возможные животные перебывали. У меня были рыбки. По-моему, самое первое. У меня были хомячки, у меня была собачка, у меня был котенок, у меня была черепашка, у меня были гекконы и какие-то... Какая-то еще живность у меня была. Не знаю. Конь. Нет, не помню, слушайте. Ну, в общем, вот это все перепробовал, и абсолютно никаких чувств не испытываю ко всяким вот таким вот этим волосатым, ползающим, каким-то маленьким. А тут с ребенком мы зашли в зоомагазин, и я так удивился. Знаете, вот эти костюмы бывают на собак, актуальны как раз для зимы, чтобы гулять с собаками в морозную погоду. Костюм на собачку, причем самый дешевый, наверное, стоит 2000 рублей. 2000 рублей костюм для собаки. Кошмар. Владимир в бане вот продолжает. Какие у вас были псевдонимы в годы службы в соответствующей службе? Ну так, уважаемый Владимир Владимирович, Сергей КВПДП, почему вы не женитесь? Ну так... Кому бы больше всех вы хотели бы дать в морду? Да, хорошо, Эдуард из Малаховки. Окей. Звонки попробуем. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Алло. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброй ночи. Искренне вас приветствую.
Здравствуйте.
У меня традиция вам набирать каждую субботу. Ну и добрый вечер, уважаемые слушатели. У нас вариант вопроса Владимира Владимировича, я верно понимаю?
Да, да.
Пускай он прозвучит таким образом. Уважаемый, у нас же принято многоуважаемый Владимир Владимирович. Скажите, когда?
Все?
Да, Леша, это калька с латиницы, но с английского варианта. Ну, скажи, когда, это у них довольно распространенная такая фразеология.
Ага, а я просто как-то мимо меня прошла.
Она позволит каждому из нас домыслить смысл вопроса, да, по-своему. Леша, а можно еще просьбу одну озвучить?
Ну, давайте попробуем.
Поскольку я сегодня слышал у нас огромное количество песен из Бондианы,
да.
Может быть, проведем голосование, вот это совершенно замыленное и стандартное, но мы таким образом разделим аудиторию «Эхо». Самый лучший исполнитель роли Джеймса Бонда.
Слушайте, их много. Ну, а кого вы предлагаете?
Слушайте, ну я не буду никого предлагать, пускай слушатели голосуют, что ж я буду предлагать.
Нет, ну смотрите, у нас спасибо большое. У нас просто, у нас же просто в телефонном голосовании есть возможность выбирать из двух вариантов. Вы хотите, чтобы я взял Роджера Мура, Шона Коннери, Броснана, Крейга, Тимоти Далтона, чтобы мы сейчас устроили здесь первый тур, второй тур, чтобы у нас были четвертьфиналы, полуфиналы. Ну, я, конечно, прекрасное время проведу, как раз, знаете, убью полчаса, но мне кажется, игра не стоит свеч, да, но, в принципе, я поддерживаю вашу, может быть, идею, я понимаю, что это интересно, но, может быть, если бы мы пораньше начали, потому что мне сейчас, честно скажу, мне даже будет тяжело пары вот эти составить. Хотя мы такие голосования проводим иногда, политиков разных сталкиваем. Так, мавзолей Ленина вы не убираете, потому что готовите место для себя. Ну, уже вот пошло. Глядя на всех властимущих, что вы про них думаете про себя, Лена Брагина? Ну, что-то, слушайте, друзья, не знаю, какие-то серьезные. Все очень серьезные. Так, Алла пишет из Петербурга. Алексей, сегодня ваша музыка оказалась моей. Да, друзья. Ива, как вы обходитесь без женщины? Прекрасный вопрос. Давайте как раз к музыке перейдем. И у нас Тина Тернер тоже. Это один из треков к Бондиане.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watch you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The days, the nights, the tears I cried. But now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know from the shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time I won't miss.
Ну а что, слушайте, неплохая на самом деле идея спрашивать вас про лучшего Бонда. Голосование-то не будем проводить, но я вижу, тут дискуссия завязалась в чате в Ютьюбе. Эхо общество, напомню, у нас канал, можете сейчас прямо зайти туда и тоже пошуметь, погудеть. Тут, причем, знаете, я обожаю такое, без аргументов, но я, с другой стороны, и не просил вас об этом. И просто вот так, коротко, фамилия, Лика Мамфори, Коннери, дальше уточняет, Шон, как будто еще какие-то варианты есть. А, Няш Кругляш тоже за Коннери, Михаил Слепокуров, Мур лучше, Лика Мамфори, и Мур, да, хорошо. Коннери и Крейг, пишет Макдак, Лика Мамфори, а самый худший Крейг. Дакс, ну давайте, ладно, окей, у меня была одна тема, я ее тогда перенесу, может быть, на следующий раз. Ну давайте, да, давайте определимся с нашим лучшим Бондом, почему нет. 363-3659, код 495, лучший Бонд, расскажите, чем он вас поразил, потому что тут смешно про Коннери. Сейчас, кто же это написал? Так, тут... Вот Зара пишет, у Шона ноги очень волосатые. Непонятно, это плюс или минус? Это недостаток или это все-таки такая положительная характеристика? Так, ирландец. Ну, это Виктор Епикуров добивает тему с вопросами Путина. Сойдетесь ли вы в честном поединке на хоккейной площадке с Александром Лукашенко? Мне кажется, они... Ну, что такое честный поединок? Один на один? Или, в принципе, командами поиграть? Наверняка Путин когда-то с Лукашенко играл вместе. Просто странно. Один любит настолько хоккей, и другой любит настолько хоккей. А, кстати, это большой вопрос. А кто лучше играет в хоккей? Как бы трезво нельзя оценить. Когда ты смотришь на всякие вот эти матчи хоккейной лиги и сообщает себе, что Путин забил 100-500 шайб, ну, как бы это вот выдающийся Владимир Путин, выдающиеся его навыки хоккейные, или это вратари и игроки противоположной команды, которые при виде Путина сразу к бортикам отбегают. Владимир Владимирович, пожалуйста, вот ворота, проходите, пробегайте. Да. Так, наберите, пожалуйста, мне в прямой эфир и напишите, в том числе на смс-ке, какой бунт лучше и почему. И почему. Про Путина не надо. Не надо уже про Путина. Вы похожи на Корзуна. Разве что внешне, я думаю. Спасибо, конечно, на добром слове. Корзуну с уважением отношусь. Так, вот, Иракли. Я тоже считаю, что Коннери и Крейг самые лучшие. Так, по поводу мужчины, вот, по поводу мужчин-орфистов наберите в интернете, хорошо, спасибо большое, тоже Владимир в бане, вот вы нащупали уже вопрос Путина, какая из песен группы I Speak вам нравится больше всего? I Speak, я вам напомню, это та группа, которая этой зимой подвергалась гонениям. Тот коллектив, которым наши какие-то правоохранительные органы очень сильно подпортили гастрольный тур, а может быть просто, не знаю, может быть просто залы не набирались, и поэтому было так все это представлено, что вот нам якобы запретили концерт. Может быть просто никому эта группа I Speak и не была нужна. Не знаю, кто сейчас уже скажет правду. Кстати, насчет музыки, что вы слушаете, когда у вас хорошее настроение, когда плохое. Я уж не знаю, это вопрос мне или вопрос Путину, остроумный, о которых я просил. Я не знаю абсолютно. Вот у меня в плеере куча музыки. Знаете, вот, когда я вам скажу, когда у меня плохое настроение, я послушаю мой любимый Depeche Mode, что-нибудь из Songs of Faith and Devotion, наверное, какая-нибудь песня типа In Your Room. Я как-то сейчас абракадабру, наверное, для большинства из вас произнес, тем не менее. Но вы же спросили, я отвечаю. Или я послушаю группу Tesla Boy, есть у них трек Say My Name. Тоже очень как-то вот такой он. Вот ты его включаешь, и он как... Что-то в нем есть медитативное лично для меня. Хотя он абсолютно, наверное, и у других не так действует. Я, кстати, в эфире как-то ставил давно. Давно, потому что песня не сказать, что слишком новая. Так, несколько раз набираю ваш номер, слышу сразу короткие гудки, я забанен, хорошо, больше не буду звонить. ИВБ. Нет, смотрите, если вы слышите короткие гудки... Вы, возможно, просто звоните не туда. Но вообще, когда люди у нас забанены, они не слышат короткие гудки. Они слышат обычные гудки. Просто они у меня на моей системе приема звонков отмечены красным цветом. И я их не беру. Вот. Поэтому сказать, вы забанены или вы не забанены, я не могу. Давайте попробуем с нашими актерами определиться. Ну, точнее, какие же они наши? Они не наши, это актеры, которые исполняли роли Бонда в разное время. Добрый вечер, доброй ночи, как вас зовут? Ой, а куда вы откололись? Добрый вечер, доброй ночи.
Павел,
здрасте, да, ваш Бонд, какой он?
Ну, мне все-таки больше нравится старый фильм. Наверное, до Пирса Броснана.
Ага.
Для меня Пирс Броснан, это уже как подсчет новых фильмов.
Ага.
Ну, наверное, Роджер Мур.
Ага.
Спасибо, спасибо. Вот Роджер Мур, мне кажется, он, знаете, он такой вот... Я сказал в прошлом части, что Бонда до Грейга, они были такие, может быть, даже чуть-чуть с элементами комикса. Вот для меня Роджер Мур самый какой-то не похожий на Бонда актер. Абсолютно, я помню. Ну, причем, вот он, знаете, он внешностью, Роджер Мур, он какой-то вот комичный, по-моему. Вот прям вот он комик, и у него такие вот голубые глаза, и он так вот как-то поглядывал в камеру или на каких-то там своих врагов будущих. И вот ты смотришь на него, и ты думаешь, черт возьми, это мы, у нас боевик, или у нас что, или у нас комедия, или у нас какой-нибудь там голый пистолет. Так, Коннери Броснан НАТО пишет, какая песня из репертуара Любе нравится больше всего. Алексей, да, это вопрос Путина. Друзья, все с вопросами Путина, пожалуйста, хватит. Пожалуйста, не будем больше. Так, вот вопрос Владимир в бане предлагает. Накидывает. Почему не надеваете медали? Какие у вас комплексы, что побудило пойти в спортивную секцию в детстве? Кстати, интересный вопрос. Гордитесь ли вы своими дочерьми, если они есть у вас? Правда ли Россия сейчас правит КГБ СССР? Ну так, да, ничего, хорошо, окей. Смотрим в чаты Ютуба, что у вас здесь. Зара, а так это у Мура ноги волосатые. Откуда вы эти детали вообще знаете? Это самое сильное, что вам у вас отложилось в голове? Алекс Сокол пишет. Шон Коннери и Пирс Броснан, а с Крейгом ни одного не смотрел и не хочется. Ну, да. Мне кажется, слушайте, вот больше вот старые Бонды и особенно с Пирсом Броснаном, они какие-то человеческие, в них не так много спецэффектов именно компьютерных. А вот сейчас Крейг, насколько я помню, там все-таки очень много синтетики. А я почему-то вот с детства привык, я с детства знаю эту серию про Бонда, что все-таки игра актера, она важна. Хотя кто-то скажет, ну, что тут так особенно актерствовать с такой ролью, это же боевик, это то же самое, что если бы, не знаю, там Ван Дамм или Джеки Чан пытались бы изображать из себя каких-то серьезных артистов. Нет, мне кажется, Бонд там надо играть. Дмитрий Лобов пишет тоже в Ютубе. Крейг лучший, потому что больше остальных похож на реального человека. Остальные слишком безупречные и неуязвимые. Вот в этом смысле Шон Коннери. Да, Шон Коннери, вот он как раз такой... вот стопудово безупречный и неуязвимый. Более того, я вам скажу, я в оригинале как-то прочитал, ну, не целиком, но пролистал, да, по-моему, «Доктор Но» это называется. Прочитал на английском Бонда, и я понял, что вот по тексту, ты когда читаешь текст, ты понимаешь, что лучше всего под это описание, вот не внешнее описание, а под описание, под манеры, под какие-то реплики, лучше всего подходит именно Шон Коннери. Не знаю, почему так. То есть вот те, кто проводили кастинг тогда в 60-х, те, кто тогда предложили Шон Коннери на роль Бонда, они вот как-то лучше всего прочувствовали, что хочет автор. Так, буквы Зара. Так. Человек, которого слишком сильно любили. Во-первых, Роджер Мур, а дальше я потерял... Так, Макдак. Так. Сейчас. Пишет Дмитрий Мезенцев. Да. Закрыть к чертовой матери вашу станцию, русофобы. Да, Дмитрий Мезенцев, на всякий случай, есть у нас настоящий Дмитрий Мезенцев, который такого не напишет, просто я знаю его почерк, а есть вот такой фейковый. Да, хорошо, Дмитрий, не переживайте, все хорошо, никуда вас в черный список не отправим. У Крейга плохо с чувством юмора. Ну, это такой спорный вопрос, а у актера должно быть чувство юмора? Актер же играет по сценарию. А что вы думаете о Майкле Джексоне? Он педофил или нет? А я же вам рассказывал две серии назад, по-моему. Но я посмотрел этот фильм «Покидая Неверленд», и вам рекомендую тоже посмотреть. Я не знаю, где вы достанете сейчас, на Первом канале, там по платной подписке, или где-нибудь скачаете, или онлайн, возможно, бесплатно посмотреть. Мне кажется, больше всего это фильм про родителей, про матерей, которые ради какой-то своей хорошей, выдающейся жизни, роскошной, абсолютно забили на своих детей, не углядели, упустили, что их маленькие дети лежат в кровати с известным на весь мир артистом. Но эти факты, их никто не оспаривает. Джексон сам рассказал, что ну да, мы просто лежим в кровати, и что, и ничего. Вот фильм «Покидая Неверленд» — это про матерей и про то, что надо детей беречь и надо их чувствовать. К сожалению, после того, как я посмотрел дополнительно этот фильм, и вот эти какие-то там подозрения, обвинения, они стали более такие рельефными, ну, наверное, я к Джексону, как к музыканту, как к знаменитости, охладел. Ну, причем я не могу сказать, что я прямо такой большой фанат Джексона. Да, некоторые треки мне нравятся. Я вам говорил в прошлый раз, посмотрите Сэма Клибанова, хорошо вам известного, который вот по полочкам разложил одну версию, педофил Джексон или не педофил. Посмотрите кино «Без границ», вот так он, по-моему, канал называется на YouTube. Может быть, вам это будет интересно. Какой Бонд лучший? Вопрос вкуса. В официальном фильме 69-го года играл Джордж Лазенби. Никто не вспомнил. В «Казино Рояль» неофициально. Вообще 7 Бондов, включая Нивена и Вуди Аллена. Обычно больше нравится тот актер Бонд, с которого начали смотреть. Ну, да, вот Джордж Лазенби, я помню, да, по-моему, такой тоже абсолютно не подходит как раз под Бонда. Так, Оля, опять тоже с вопросом к Путину. Выносили когда-нибудь очки, как в свои 66 лет? Легко читаете любой документ без очков? Откройте секрет. Ну, слушайте, я попытаюсь открыть секрет, на самом деле, за Владимира Путина. Обратите внимание, когда Владимир Путин на каких-то встречах, саммитах читает какие-то вот, читает свои бумажечки, да, где у него тексты, я не знаю, тезисы, речь записана. Посмотрите, какой там шрифт у него. Потому что, я не знаю, там одна строчка уже все, поллиста у тебя занимает. Очень крупные буквы. Ну, то есть, слушайте, у нас, в отличие от США, у нас, по-моему, нет такой практики, чтобы публиковалась информация о здоровье президента, в отличие от США. В США эта практика все-таки есть. Я помню, как несколько лет назад говорили про Трампа, не про Трампа, про Обаму, что вот его обследовали, и у него там выявили какие-то истории с желудком, по-моему. Ну, то есть, вот, понимаете, с одной стороны, ты думаешь, а зачем мне это знать? Ну, хорошо, проблема у тебя с желудком, ты президент, иди и лечи. А с другой стороны, это вот такое доверие, да. Ну, спасибо, что сказали. У него шрифт 72-м кеглем напечатан. Я не знаю, 72-м или 64-м, но, возможно, я часто видел, что у Путина очень крупный шрифт, крупные буквы в его вот этих листочках. Может быть, поэтому каждая речь Путина — это такая плотная пачка документов. Так. Оригинальный ДАК. Так, подождите. Сейчас. Алексей, надо еще как-нибудь провести опрос на самую лучшую девушку Бонда. Слушайте, а девушки Бонда, а кто? Вот кто вспомнит этих актрис? При том, что они же известны, на самом деле. Вот я Куриленко помню. Я не помню, она же наша, не наша ли, она с Украины. С Украины. Да, так. Ну, правда, вообще даже без идей. Ни одна фамилия в голову не приходит, хотя, опять же, Бондов смотрел, по-моему, практически всех. Что-то, значит, ничего выдающегося нет. Ну, потому что это одна серия, а сколько там фильмов-то? 20, по-моему. Это Бонды по несколько фильмов берут, и к ним как-то привыкаешь, а к девушкам. Тем более, слушайте, как в фильмах у Бонда. Там одна девушка в начале, потом ее убьют, потом появляется другая девушка, потом, на самом деле, третья. И вот с третьей он будет там перед финальными титрами обниматься, улыбаться и прочее. Поэтому это сложно запомнить. Куриленко я тоже помню. Ну вот, да, я об этом и говорю.
Так, Алексей, так, не будем больше про Бонда говорить. Это я на будущее, да? Все, я думаю, завершили эту тему. Давайте уже про... Давайте про Рамштайн мы поговорим. У нас пару минут есть. Группа Рамштайн с большим уважением. Опять же, мне очень нравится это выражение. С большим уважением к этой группе отношусь. Это моя молодость. Знаете, особенно классно слушать какую-то музыку и песни, когда ты ни черта не понимаешь, что они поют. Я не знаю немецкий, я не учил немецкий в школе. Я учил английский, учил французский. А что поют эти немцы, когда они говорят «Духаст», не знаю, там «Шпиль Мидмир», вообще вот, ну, просто поют грубый язык, да, я немецкий не очень люблю, речь саму, потому что она такая грубая, и когда поют на немецком, тоже, мне кажется, грубо, неважно, это поет Тиль Линдман с Алисой Рамштайн, это поют какие-нибудь романсы Шуберта, это все равно грубо, ну, не воспринимаю немецкий язык вот как такой созданные для песен. И вышла у них после долгого-долгого перерыва песня, которая называется «Deutschland», Германия. Не смотрел, насколько популярен это видео, если опираться на какие-то метрики в YouTube, но тем не менее вызвал дискуссию и в России, и в самой Германии. Вот, например, Радио Свободы пишет за сутки, за сутки 9 миллионов человек посмотрело. Немецкая волна Deutsche Welle назвала видео «История Германии в ярких картинках». Ну, там действительно солисты и авторы этого видео, они попытались показать так в сжатом виде, как Германия, разные этапы какие-то проходят свои истории. Но работу критикуют за эксплуатацию темы Холокоста и российские стереотипы. Причем, когда еще тизер появился, только этого клипа, уже сразу накинулись на этот клип, а там самая проблемная, я так понимаю, сцена. Все уже заканчивать мы должны. Слушайте, не будет никакого обсуждения. Там самая такая сложная сцена, когда музыканты, они выстраиваются на плахе в тюремных робах, и на груди у одного из них желтая шестиконечная звезда, которую в нацистскую Германию помечали евреев, там розовый еще знак, это тоже там помечали заключенных, и в общем накинулись и представители каких-то еврейских объединений, иудейских объединений, и сказали, что вот как это можно эксплуатировать, эту тему, бессовестные политики к этому подключились. На хорошее, вот посмотрите, хорошее, дорогое видео, провокационное, наверное. Ну, слушайте, Рамштайн уже много-много лет в этом сидят. Если вы когда-нибудь видели их концерты, ну, там же провокация на провокации. Я прочитал, что несколько лет назад солист выходил обвешанный каким-то муляжом пояса шахида, и потом в какой-то там момент вот это вот фейерверки выбрасывались из этого пояса. Какие-то были там, не знаю, выходил с фалоимитаторами, когда в свою молодость плясал, не знаю, там плевал в зал и так далее. Это эпатаж, и клип это тоже часть эпатажа. Что вы обсуждаете? Наслаждайтесь красивой картинкой и приятной музыкой. Все, я прощаюсь с вами на этом. Спасибо, мне с вами было интересно. Алексей Нарышкин. До встречи в 17 часов в программе «Что там у них?». Yeah.
эхе читают книжечки.
После книжки «Родина слоников», посвященной культурно-социологическому анализу советского кинематографа, Денис Горелов выпустил в издательстве «Fluid Free Fly» сборник своих эссе «Игра в пустяки» или «Золото Маккенны» и еще 97 советских фильмов иностранного проката. И в этот раз его интересуют не столько собственные кинематографические особенности картин, многие из которых по своему художественному качеству весьма посредственные, сколько особенности восприятия этих фильмов в советскую эпоху, специфика востребованности и популярности, то есть феноменология советского сознания и культурного потребления. Наша Америка, наша Франция, наша Италия и так далее. Названия глав показательны. Это эпоха, отражающаяся в кино, поэтому выводы и наблюдения Горелова выходят за рамки искусствоведения. Одинаково одетые небесные ласточки и потлатые полумужчинки, ничейные дети и пластика вместо мысли были характерным знаменем эпохи диско, аниме и коммершиалс. Легкая музычка «Доброго утра» организовывала жизненное пространство золотого миллиарда. И, казалось, конца не будет этому приплясывающему раю в желтых и синих паричках. Белый мир организованно возвращался в детство «Звездных войн», «Юрского периода», «Властелинов колец» и «Пиратов Карибского моря». А в минуту самоликвидации смыслов ждать нашествия варваров приходится недолго. Состоится оно в виде мигрантского кризиса или возвышения Китая, в принципе, неважно. Денис Горелов, «Игра в пустяки» или «Золото Маккенны» и еще 97 советских фильмов иностранного проката. Издательство «Fluid Free Fly».
Это Москвы. От винта.